жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих же поступков он будет опускаться все ниже и ниже. Жестокий подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже. Комментарий. Жизнь за жизнь. Такова справедливая кара для жестокого человека, бесстыдно живущего ценой чужих жизней. Политическая мораль требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает убийцу к смертной казни, благо для преступника, потому что в своей следующей жизни он не будет страдать за совершенное убийство. Смертный приговор убийцы – самое мягкое из наказаний, которое он заслуживает. В Смрити Шастра говорится, что люди, наказанные царем по принципу «жить за жизнь», настолько очищаются от всех грехов, что могут даже попасть на райские планеты. По словам Ману, великого автора свода гражданских и религиозных законов, даже убийцу животного следует считать убийцей, потому что мясо животного не предназначено в пищу цивилизованным людям, чья основная обязанность – готовить себя к возвращению к Богу. Ману говорит, что убийство животного – это настоящий сговор группы грешников, и каждый из них должен быть наказан как убийца, подобно тому, как наказывается участников преступления, повинных убийству человека. Очень интересно, это часто спрашивают, где описано вот это. Я не всегда даже помню, где. Вот в первом Бхагаватам. Ману, о котором говорится, это есть книга Ману Самхита называется. Там все, ну, свод их правил. Тут говорят, что в Индии многие законы они на основе Ману Самхита. Тот, кто дает разрешение на убийство животного, это первый, или убивает животное, второй, торгует мясом убитого животного, это третий, готовит пищу из мяса животного, четвертый, занимается распределением этой пищи, это пятый, и, наконец, ест пищу, приготовленную из тела убитого животного, убитый, по закону природы должен понести наказание. Здесь интересная штука описана. Описана сама карма. Карма – это очень удивительная вещь, и она, ну, даже вчера, по-моему, да, цепляли немножко. И многие не до конца понимают, что такое карма. Карма – это, многие думают, это просто какой-то свод последствий. То есть, ну, что посеешь, что пожнешь, ну, и тому подобное. Правильно ли? Как думаешь? Правильно. Конечно, правильно. Но упускается из виду, для чего это делается. И кто это делает. И вот все вот эти кармические последствия, они нужны для того, чтобы человек понял. То есть не просто его наказать, и это делают какие-то либо безличные какие-то силы, либо безразличные какие-то силы, да. А для того, чтобы действительно понял и что-то изменилось. Многие говорят, что карма это, ну, просто зеркало. То есть, видя, как поступают с тобой, когда к тебе приходят последствия, человек, ну, теоретически должен понять, что это зеркало, в котором он видит, как он поступал с другими. То есть любые события, которые с тобой происходят, хорошие или плохие, это просто отражение твоих поступков. И когда ты наблюдаешь, ну, например, два человека между собой что-то там, один другого обижает, съедает, например, да? Вот, ну, здесь это писано, то со стороны это, ну, так близко к сердцу не принимается. А вот когда сам участвуешь в процессе, да, ну, например, ну, тебя как-то обидели, да, может, что-то обещали и не дали, или наоборот, Ну, может, и не обещали, а ты хотел, да, но не получил и расстроился. Или наоборот, тебя что-то забрали, то, как тебе казалось, было твое, украли. То ты начинаешь напрягаться и не понимаешь, ну, почему с тобой это произошло. И современные люди, они не понимают, как на это надо реагировать. Все люди, включая там меня и всех присутствующих. А как надо реагировать? Любая ситуация – это урок. И ты должен понимать, что Кришна хочет тебе этим уроком сказать. То есть, что ты должен чувствовать. И когда происходит какая-то ситуация, ты должен подумать. Кто-то так же чувствовал. Я делал так кому-то, он так чувствовал, но я не понимал, насколько ему больно, обидно, ну и тому подобное. И Кришне ты не нужен такой, ну, не понимающий, что чувствуют другие. Кришне надо, чтобы ты все осознал. И осознав, никогда больше что, не так не поступал. Потому что придешь ты в духовный мир и устроишь там какую-то фигню, да? Страшную. И скажешь, да я не знал. Он скажет, не, так не бывает. Здесь все узнают. Понимаете, да? И вот когда в данном случае речь идет о сыне дрона. Его сын дроны, он был... Ну, он накосячился, реально. Да? Он был замешан в убийстве. Причем не к кшатрийскому убийству. То есть не во время битвы, да, а именно после битвы. Так, ну, если я не ошибаюсь, его звали Ашватама. И после битвы он просто, грубо говоря, залез в казарму и там замочил спящих. Что по понятиям кшатрия, гнусное такое мероприятие. И по понятиям знающих людей, он должен был быть что? Минимум осуждаем, а максимум убит. По принципу жизнь за жизнь. То есть, кроме того, что он должен был убит, он должен понимать за что. И если человек это понимает, то тогда он получает благо. Он в следующей жизни не рождается в условиях, чтобы это отрабатывал. Потому что обычный человек, если он встреет в такие взаимоотношения, кармические, особенно если это убийство, то в следующей жизни он родится так, что его должны будут убить. Если его жизнь будет зациклена к этому. И тем самым она может пропасть просто-напросто. Чтобы человек понял, и чтобы была определенная справедливость, а справедливость в этом мире быть должна, за каждый поступки должны быть какие-то последствия. Ну, чтоб опять же все поняли, да? И если ты, например, возьмем тебя, убил одного человека, или убил кого-то, то по закону справедливости что должно произойти? Тебя в следующей жизни должны убить. Если же ты убил 10 человек, что будет?
10.
Ну, тебя не могут, нельзя убить 10.
Ну, 10 жизней будет.
Значит, 10 жизней, да? А если 100? И получается, что за эти 100 жизней ты можешь наделать еще больше дела. И вот эта очередь, она выстроится до бесконечности. И в таком случае вступает такое уникальное явление, как ад. Ад – это место, где живое существо может очень быстро отработать и понять, что характерно, свои косяки. То есть ад – это место, где человек в течение даже одного дня может быть убит миллион раз. И закон справедливости восторжествует. Поэтому правильные понятия, когда если человек замешан в убийстве, да, то он несет соответствующее наказание. В наше время это практически невозможно. есть, ну, во всяком случае, в нашей стране. То есть у нас все идут там, по пути мораториев каких-то, ну и тому подобное. То есть считается это негуманным, смертная казнь. И, ну, а как считаешь, это гуманно или нет? Смертная казнь.
Ну, опираясь на веды, да.
Но опираясь на веды, да, а опираясь на современную судебную систему, где, ну, запросто могут засудить кого угодно.
А если не умышленное убийство? Ну, драка, в драке так получилось.
Что значит так получилось?
Ну, ударил не туда, куда нужно, не рассчитав.
Ну, речь не идет о непредумышленном убийстве. То есть любые законы, они должны быть, ну, соизмеримы, адекватны. Адекватно, абсолютно. Поэтому смертная казнь, она за непредумышленное убийство не было, ну, ее не назначали. Ну, даже в обычных не так. Поэтому легче отменить смертную казнь, чем исправить судебную систему. И с этой точки зрения вроде какая-то гармония, да? Но теперь представьте, что дело касается, ну, например, конкретно тебя. Например, твоих родственников, не знаю, твоих детей. Представляешь, кто, ну, так поступает? То есть, знаешь, что ты адекватно относиться, ну, к тому, что, ну, мы должны быть гуманными людьми, не должны быть мораторий и кого-то там содержать за свои же деньги.
Я наблюдаю такую картину, что вот в последнее время у нас средства массовой информации в виде интернет-порталов на местного разлива в нашем городе, они то и дело, ну, говорят в новостях о том, что где-то кого-то убили, кого-то сожгли, изнасиловали. Я наблюдаю комментарии людей, которые там пишут. И, ну, 98% людей, они все высказывают мнение о том, что этих людей надо казнить. Это их, это ну, мнение населения, народа.
Да, потому что интуитивно люди понимают, что это
не
правильно.
Не то, чтобы там желают смерть.
Смерть, именно смертная казнь. Говорит о смертной
многие
казни.
Многие пишут там, пожизненно им дать. Ну, многие просто не верят в то, что наказание будет служено там, допустим, 15 лет или там пожизненно. Вот у нас недавно было убийство. Трое забили взрослых троих. Компания. Вот. И многие просто не верят, что этим троим будут по полной программе.
Ну, то никто не верит. Все зависит, все же понимают, кто эти трое.
Ну, там немножко... не пишут, что их надо убить. Все пишут, все просто пишут, что да, надо, надо им пожизненно.
Вы в нашей, стране, ну или наоборот, ну, в нашем обществе, скажем так, настолько все коррумпировано, что люди даже не верят, что они вообще их посадят. Да. По большому. Неважно насколько. Вот дело может до суда не дойти. Потому что все зависит, кто это. Возможно, просто кто-то кому-то отслюняет какую-то красоту, и все на этом закончится. Потому что если ты украл, ну, например, ящик гвоздей на заводе, тебе выпишут лет 7. Если же ты украл этот завод, то ты станешь уважаемым человеком. Ну, приблизительно так. Также в комментарии описано, ну, более тонкие такие вещи, которые касаются, ну, употребления мяса. Да? И веды достаточно категоричны по этому поводу. То есть употребление мяса сравнивается с сговором преступника. То есть это, ну, ненормальное состояние. Почему? Потому что в далекие времена все животные, они были подданными царя и имели такое же право на защиту, как, ну, как и мы, например, да? Условно, как и люди. Поэтому никогда эти вещи не рассматривались, ну, как вот, само собой разумеющееся. Кто-то кого-то взял, сожрал. В ведах прописаны какие-то, ну, особые ритуалы, когда человек мог в этом участвовать. Да? Ну, например, надо ему. Надо. Ну, это надо было, значит, там, брать этого несчастное животное, куда-то нести за темной ночью, там, за город или куда-то, читать мантры, которые там звучат: в этой жизни я тебя, в следующей ты меня. Ну и таким вот образом как-то он его съедал. Такой договор между голодающим и едой. То есть сейчас я тебя съедаю, в следующей жизни ты меня. И все чудесно понимали, что что-то ненормальное происходит. Ну, представляешь себе, что все бифштекс надо вот такое мероприятие такое провернуть. Дешевле яблок найдет, да, чем выдвигаться. Комментарий. Несмотря на все достижения материалистичной науки, никто не может создать живое существо. Поэтому никто не имеет права убивать живое существо по своей прихоти. Прабхупада находил такие яркие, да, такие заявления. Ну ты же этого не делал. Ты так же, ты же этого сделать не можешь. Как ты можешь разрушать то, что ты не можешь сделать, по большому счету. Хотя, конечно, можно сказать, что человек яблоко не может сделать. Но всему есть, каждому что-то определено. То есть в этом мире одно живое существо питается за счет другого. Вместо этого Писание разрешает только ограниченное жертвоприношение животных, и то лишь для того, чтобы предотвратить открытие скотобойни, а не ради поощрения убийства животных. Процедура жертвоприношения животных, дозволенная Писаниями, приносит благо как самим жертвенным животным, там и тем, кто ест мясо. Это благо для животного, потому что принесенное в жертву на алтаре, оно тут же переносится в человеческую форму жизни, а мясоед при этом избавляется от необходимости совершать более тяжкие грехи, то есть поедать мясо, поставляемое организованной скотобойней, ужасным методом, приносящим обществу, остальным людям всевозможные материальные несчастья. Материальный мир так полон тревог. А если поощряется убийство животных, вся его атмосфера оскверняется войнами, эпидемиями, голодом и другими нежелательными бедствиями, которые становятся все больше и больше. Конец комментария. Это получается, Прабхупада описывает, что причина любой войны – это мясоедение. И в нашем современном обществе это достаточно сложно. Я не думаю, что люди проводят параллели. И мне легко это понять, потому что мозги так запачканы, что в куске бифштекса ты не видишь труп. Такая у меня достаточно печальная тема, да, получилась. Я не знаю, почему она открылась, но взяла, открылась, может быть, под настроение. Что сидим в саду, да, в окошке поют, какой-то шелест стоит, да. Может, даже дождик какой-то пройдет. Ну, прикольно. Но почему-то мы говорим вот об этом. Не знаю. Сюда на фестиваль приезжает масса людей, которые многие, они впервые вообще сталкиваются с таким видением, что можно питаться иначе, никого не пожирая, по большому счету. И вот сотрудничая на кухне, мы видим там огромное количество сотрудников, огромная столовая, 4 этажа, масса людей, но и все так сияет, блестит достаточно серьезно, да, там нержавейка какая-то, какие-то кастрюли. Но на самом деле это все окультуренная морфокультуренный такой. И люди в нем находятся, живут, участвуют, есть программы какие-то обучающие, чтобы участвовать в этом сборе присутствующих, да? Какие-то учебные заведения, мы видим студентов, которые хотят научиться все это делать, они делают, есть какие-то должности каких-то мясников, знаешь, фраза «мясник» даже звучит, и может быть для нас, для всех это звучит странно, а дело спокойно относится к этому. Удивительный, конечно, мир. Часто мы сталкиваемся, что такая проблема такая психологическая, да, там семейная, когда очень часто говорят, а что делать, если, например, муж ест мясо, как же быть? И говорят, что делать? Такая вот фигня приходит, и тебе продолжай готовить. И это легко сказать, но достаточно тяжело сделать. То есть это очень серьезный уровень, когда человек ищет долго, да, продолжать выполнять, но что-то не сделать. Хотя сердце подсказывает, что ну, надо бросить и не заниматься. Но такой вопрос двойственный. Что я как-то ну, прочувствовал сейчас ситуацию и уже, может быть, даже аккуратней надо быть в таких рекомендациях. Как вы думаете?
В рекомендациях продолжать готовить мясо?
Ну, конечно.
Ну, если об этом говорил сам Прабхупада, то почему мы должны это опровергать?
Говорить не сложно. А вот я сейчас не о Прабхупаде, а о нас. Иногда ну, кому-то что-то говоришь, да, ну, такой совет получается, и человек же так начинает делать, и ну, он берет какую-то ответственность, да. Не знаю, не могу ничего сказать. У меня сейчас возникли ну, небольшие сомнения по этому поводу. Это правильно. Но вот на данный момент, вот прямо сейчас, вот сидя здесь под пальмами, возникло сомнение. Даже нет, это не сомнение, что а ну, волнение, да, или может быть сопереживание, что это очень нелегко человеку так делать. Потому что если человек становится вегетарианцем, это ж не просто, ну, из-за целлюлита отказаться там от конфет, да. То есть это смена мировоззрения определенного и ну, другой взгляд на мир просто. Просто даже хочется, ну, не знаю, призвать каких-то мужчин, да, там, каких-то, ну, ради которых жены, там, вегетарианки, да, что-то готовят, чтобы хотя бы ужаснулись происходящему. Что-то же я сейчас ужаснулся, хотя для меня никто ничего не готовит такого, да. А сколько вот надо быть эгоистичным, да, чтобы требовать это, принимать это, не обращать на это внимания. Поэтому такое официальное обращение из-под пальмы. Мужики, не будьте уродами, да? Побойтесь Бога просто. Представьте, насколько для женщины ну, отвратительно это. И нет там никакой любви и счастья от жены, да? Это делать через силу. Как так, такая вот сегодня у нас пхава. Да? Мы вчера были в другом месте, да, и как-то по-другому, да, все звучало. Сегодня более такой романтичный, да, настрой. Может, есть какие-то ну, темы, которые мы можем пообсуждать, нормальное состояние делать. На благо всех живых существ можем обсудить что-то. И Бхагавад там, и вообще из практики.
Ну, сегодня же праздник.
Нарисимха Чатурдаша, конечно, сегодня Нарисимха Чатурдаша.
Помните о таком проявлении Господа.
Да. Уже скоро сумерки. Нарисимха Чатурдаша. Ну, по-моему, даже тоже немножко вчера об этом говорили. Нарисимха Чатурдаша. Это интересно, просто Кришна вот таким вот образом, ну, он вообще очень всегда очень необычно проявляется. Если мы смотрим на все воплощения, да, Кришны, они все очень оригинальные и, скажу больше, не странные. А здесь прямо ну, олицетворенный гнев Бога. То есть его гнев принимает вот такую форму. Гнев на ну, на эгоистичных каких-то людей, на ну, на потерявших вообще разум. И на тех, кто ну, считает, что в этой жизни он все может сделать сам, добиться, да, и использует, как мы сейчас в стихе, да, читаем, человек, живущий за счет других. И Хирани Кашипу, это же есть живое существо, да, такой могущественный царь, демонический царь, который и жил за счет других. Да, то есть он считал себя в центре, ну, мироздания. Ну, возможно, даже имел такие права, но достаточно могущественной личностью. И как сегодня Руслан Навшевич говорил, наткнулся на семинар, как использовать Бога, как правильно использовать Бога. Не были? Это потрясающе. То есть кто-то дает семинар, как правильно использовать Бога. И вот демонические какие-то натуры, они что делают? Они хотят правильно использовать Бога, научиться. Потому что они не то чтобы не верят в Бога, они думают, что Бог – это должность, которую при правильном раскладе можно занять. А все начинается с таких несложных идей научиться его использовать. Это сегодня я повторюсь, присоединились парни. Присоединились или мимо пробежали?
Ну, чуть-чуть присоединились,
ну, а тоже, тоже нормально. Сегодня Навшевич рассказывал то, что нарвался на какой-то семинар, как правильно использовать Бога. Кто-то дает такие семинары. И в связи с Нарисим Хачатурдаши, ну, мы вспомнили об этом, вспомнили уважаемого Херани Кашипу, который, он не просто хотел использовать Бога, он хотел быть, ну, занять его место. Потому что подозревал, что при правильном раскладе, ну, это возможно. Это возможно. Главное, соблюсти алгоритмы, поступить правильно, нажать на нужные кнопки, совершить правильные ритуалы, ну и тому подобное. То есть это можно вычислить, эту тему. И в самой вот этой истории Прохлад Махарадж и Хирани Кашипу и Нарисим Хадев противопоставляются разные, вообще разные умонастроения. Три разные личности. Бог, который находится, ну, реально находится в отношениях с Хирани Кашипу, с каким-то, в каких-то отношениях с ним находится, с Прохладом находится. И вот как относится Прохлад к этой теме. Очень удивительно. Ребенок-то маленький совсем, да, но достаточно реализованный. И он говорит, ну, Бог не то, что есть. Он говорит, источник твоей силы, источник моей силы, это один и тот же источник. Это Кришна. И это сильно расстраивало Хирани Кашипу. Да? Сильно расстраивало. Почему? Это ломало устои. У нас все, что ломает наши устои, нас сильно расстраивает. То, к чему ты как бы привязался, нас очень серьезно расстраивает. Как мы сегодня беседовали с одним человеком, он говорит, он профессиональный фотограф, он говорит, мне очень тяжело поменять свою деятельность. Я столько вложил, знаешь, сколько стоит? Все оборудование, ну, просто сейчас заняться бабочками, ну, это удивительно, да? И также Хирани Кашипу, он слышит от своего ребенка, ну, любимого ребенка, то есть не просто там бездушный терминатор какой-то был, да, этот Хирани Кашипу. Он от своего ребенка, что вдвойне, ну, оскорбительный, он слышит, что ломается полностью его, ну, образ жизни. Он говорит, не так. Папа, ты ошибаешься. И это, конечно, очень тяжело воспринять. Я, например, очень хорошо понимаю Хирани Кашипу. Очень хорошо. На его месте я, возможно, так же и поступил. Когда ты вкладываешься в, ну, в какой-то проект, да, а он же не просто это, знаешь, получил по наследству кучу денег, и поэтому он был, ну, таким крутым персом, и там купил судью какого-то регионального, и он прикрывает его какие-то делишки. Хирани Кашипу он совершал, ну, серьезно практиковал. Он так практиковал, как мало кто практиковал. он совершал такие аскезы, что все были в шоке. То есть он стоял в каких-то там асанах таких такое долгое время, что муравьи сожрали его просто. Представляете? Ну, съели тело физическое. И он поддерживал, ну, жизнь там, ну, мистическими могуществами такими, ну, чтобы добиться своей цели. Ну, в нашем случае это, ну, это человек строит карьеру, там 40 лет потратил на прохождение всех ступенек, лестниц, да, вот это, лестницы карьерной. И вот в какой-то момент все рушится. Тем более, в большинстве своем люди были довольны его управлением. Экономическое благополучие, все в экстазе полном. То есть система работает великолепно. И ему говорят, и он чувствует оппозицию. Кто-то начинает сомневаться в его действиях. Не то, что он делал последние 5 минут. Вот, знаешь, представляешь, что мы халаву сегодня приготовили, да? Кто-то говорит, фуфло какое-то. И уже очень обидно. Хотя я сказал, чужой человек, ну, на деятельность, на которую мы потратили, ну, час. А когда человек говорит, твоя жизнь никчемна, она ничего не стоит, она отвратительна. Ну, ты просто лузер. Это, конечно, очень расстраивает. А когда это говорит ближайший твой человек, например, твой сын, а в те времена сын это было очень важно, это тот, кому ты должен был передать, ну, все, что ты сделал. То есть, прямой наследник. Ну, для нас сейчас наследство это квартира в Ростове, да? Ну все, максимум, максимум. И это круто. А для него это, ну, империя, огромная империя. И это было не, это, не Молдавия по правилам. То есть это очень серьезный царь. И все это под сомнение. Он говорит, все не так, ты неправильно живешь, ты ошибаешься, отец, ты ошибаешься. И это, говорит, пятилетний карапуз. Кто из вас прислушался к пятилетнему карапузу? Да никто, просто, просто никто. И тот факт, что ребенок это говорит, рушит всю систему, потому что вся система так построена, что ребенок не мог этого нигде слышать. И как умный управленец, Хирани Кашипу думал, заговор, какой-то масонский заговор, какой-то там полувайшнавский, там кто-то должен за это ответить, потому что расшатываются устои. Устои расшатались. Ну, кто тебе это сказал? Он вызывает учителей и говорит, вы что, чмели? Ребенок 5 лет, где он этим опылился? Он смотрел какие-то неправильные фильмы вайшнавские, или откуда это скверно? Надо срочно найти, они начинают искать, они могут найти. Ну, они не знают, что он получил, ну, это знание просто еще в утробе матери. Знаете, да, эту историю, что пока он совершал Хиранья-Кашипу аскезы, полубоги захватили царство Хиранья-Кашипу и в плен взяли жену Хиранья-Кашипу и хотели ее убить, а появился, ну, если я не ошибаюсь, опять же тот же Нарада Муни и сказал, вы что, очумели женщину беременную мочить, вы полубоги или абсосы какие-то, прекращайте вот этот беспредел. И он забрал ее, ну, он был авторитетом, и, ну, половина из них были учениками наверняка Нарада Муни, он учитель всех на свете. И он ее забрал к себе и практиковал, читал Бхагаватам и просто ей рассказывал. Причем женщина сама зевала, и как бы ей было неинтересно. Но у плода на подкорку как-то записалось, он уже родился чистым преданным. И вот когда вот это все произошло, Хиранья-Кашипу, конечно, был, ну, в шоке, просто в шоке. Причем, мало, ну, представьте картину, что речь идет о том, ну, речь о том, что ребенок начинает восхвалять не просто там Бога, да, или не просто кого-то, а врага семьи. Реально кровного врага, который этот бог, о котором говорит ребенок, он замочил его родного брата. Просто убил. И буквально это все, ну, на памяти все. И он говорит, то есть твоего дядю грохнул кто-то, кого ты сейчас восхваляешь. И наверняка сделал это нечестно. Ну, там, шилом там или надфилем в почку, да, что-то такое. Конечно, Хиранья-Кашипу был, ну, сильно расстроен.
Хираньякшу,
да? Да, ну, все понимали, что Хираньякшу грохнул, ну, не просто большая семья. Нет. Все знали, что это Вишну. Хернячий искал этой битвы, и он ее нашел. Ну, интересный момент, когда Хернячий искал с кем сразиться, он пришел к Варуне и говорит: Варуна, пошли сражаться. Ну, а Варуна такой смотрит на нее, говорит, там очень интересно написано: стар я стал для ратных дел. Мне так потрясающе, я эту картинку вообще очень люблю. С чем тебе надо со мной сражаться? Это неинтересно. То есть я тебе не соперник. Поэтому, ну, я знаю, кто вот Вишну, вот это оно. Кто-то говорит: подай-ка его сюда, я порву его на мелкий винегрет. Ну и подали, скажем так. Был убит. И Хиранякашипу, естественно, он напитал, ну, кровную обиду. И тут ребенок такое говорит: источник моей силы, источник твоей силы — это одно и то же. Ты такое же создание, как и я. Мы с тобой, ну, братья, да?
Одной крови.
Одной крови, как в Маугли. И это настолько расстроило Хиранякашипу. Ну, кстати, что должен случиться, он решил убить своего сына. Бейте его, он просто ломает мне, ну, все приоритеты. Он не ценит это. Он искренне обиделся и решил убить. Они начали его убивать и не смогли убить, представляете? Реально не смогли убить ребенка. Они его там кинули к змеям, змеи его не кусают, кинули его со скалы, он там в какое-то облако встрял, да, и кинули его там к каким-то слонам, те его топтать не стали там. Ну, я не знаю, стреляли они ему в лоб из АК-74, и, возможно, стреляли, и пули как бы гнулись. А пацан вообще не принял. Он думал, что это шутки какая-то. Ну, 5 лет. Он думал, папа шутит, какая-то игра, там, он змей там на узел завязывал. Ну, что-то такое. Что-то такое. И в итоге он говорит: ну как же так? Где твой Бог? Он хотел искренне понять, где твой вот этот Бог, Бог, где он Бог? Вот мы так же искренне, где этот Бог? Ну, когда просада наживешься, понятно, где он Бог. В животе переваривается. А вот когда вот так по жизни, ну где, где? Кто его видит? И он искренне говорит: да, покажи мне этого Бога. Он говорит: везде. Как везде? Что значит везде? Ну, так вопрос этот бесит, правда? Когда кто-то тебе говорит: о, мелькнул Бог, да? И он говорит: везде. Рикшу, и в этой колонии? Да, в этой колонии. Он говорит: ну, ты вообще пацан достал. И достает, говорит: ну, сейчас я это разрублю эту колонию и посмотрю. Он ее разрубает, и все реально понимают, что, ну, даже если мы сейчас начнем рубить колонну, ничего не будет. Да? И он рубит эту колонну, и тут проявляется, ну, такое цирк Шапито. Просто появляется некто огромный, он значительно больше, чем, ну, даже Хиранякашипу, получает полулев. Ну, там, ну, все знают эту историю, начинается какая-то битва. Достаточно жесткая. Ну и в итоге, конечно, ну, ясно, что, в общем, все умерли приблизительно так. Кишки на мозг, ну и всякое, всякое такое. То есть проявляется олицетворенный гнев Бога. То есть Кришна, ну, любит сражаться. Ну, с кем ему сражаться? С кем? И вот сегодня такой день, когда мы, ну, празднуем, ну, в силу своих скромных способности. Там, даже постились до первого признака голода. Ну вот.
Начинается дождь, мы же переберемся в помещение.
Конечно.
И есть следующий вопрос.
Давайте переберемся в помещение.
Мы говорили о том, что Бог воплощение рисунка. Воплощение Бога, воплощение гнева Бога. Бытует такое мнение среди людей, да, что Бог — это любовь. И, ну, обычный человек, незнакомый с физической культурой, скажет: да, как же быть тогда в таком случае, если Бог — это любовь, и, ну, а все живые существа — это его частицы, и как же быть тут раз и это мир?
Никак. Это так же самое, как отношения, да, ну, семейные отношения. Всем кажется, что семейные отношения — это утючущиеся в моя, ух ты тютю, вот так вот все. что семейные отношения это такой какая-то штука в шоколаде с двух сторон. С какой стороны не лизнешь, а оно только вот такое. То есть Бог это не любовь, Бог это личность. А любовь это часть личности. И мы просто не понимаем, что такое любовь. Нам кажется, любовь это, как сегодня Раби Зоргин говорил, что для нас любовь это секс. Просто. Для нас Бог это, блин, как секс. Подумай, что мы вкладываем в слово «любовь»? Как любить Бога? Как Арджуна любил Бога? Он его любил? Ну как вы считаете, Арджуна любил Кришну?
Как Друма?
Ну конечно. А любил ли Кришна Арджуна?
Ну однозначно да.
Однозначно да. То есть у них были такие отношения. И они прикалывались, они ругались. Ну, и так далее и тому подобное. Просто у нас очень такое узкое представление о Боге. У всех. Для нас даже, что Бог любовь тоже непонятно. Это просто фраза, которая написана была от Христианской церкви. Бог это любовь. Что это означает? Любить это глагол. Это дело. В данном случае доходственный симпатет, он проявил любовь, проявил свою любовь, сделал свою любовь из гнева. Он гневался не за того, что ему не достал дефицитный творог в очереди какой-то, да, или он еще что-то такое. И он разгневался, что ему кто-то наступил на ногу, он разгневался. Он разгневался по-другому. Он разгневался и тем самым проявил любовь к своему преданному. Мы можем, ну, опять понятно для нас семейные отношения, мы можем жить там в комнате с женой, да, или в квартире, покупать ей иногда дредды какие-то, или давать 100 гривен на фэшн, да, на какой-нибудь, или ну, что-то такое. Но любовь может проявиться так, как что? Когда мужчина проявит гнев к обидчику, например, да? Это посерьезнее, чем просто какая-то беспроблемная ситуация, да? И опять же можно спросить, а как же гнев? Да? Как же гнев? Как может человек проявлять любовь? Да? Показывает любовь, проявляя гнев. Ну так и есть. Защищая, вступая там, в схватку с врагами и тому подобное. То есть я вот недавно пересматривал фильм старый, «Баллада добрый самурай Айгерми», да, с чудесными песнями Высоцкого. Мне очень нравится. И как люди, ну, с времена такие были, как люди проявляют любовь к ближним, к женщинам. Прекраснейших дам обещали любить. Ну, такие тексты. Нам вообще это не понять. Нам жена не моется. Вонючая. Да, вот мы вчера об этом говорили. Это травматология какая-то семейная. Нету никакого нектара. Кора моется она или не моется, Бог с ним. На самом деле все скрывается, что я ее просто вижу из-за того, что ее недостатки не такие, как мои. Я вот моюсь, а она не моется. Да, несмотря на то, что я похотливая скотина, да, несмотря на то, что я не контролирую свои чувства, да, несмотря на то, что я не могу ничего сделать, у меня отсутствуют все качества, я моюсь. Я моюсь. И это моя заслуга. Да. Рыба все время в воде чистая, ну и толку, например, что она чистая. И мы можем также сказать, что мы вегетарианцы какие-то, и это крутая жизнь. Да никакая вообще не заслуга. Обезьяны вегетарианцы тоже, и что? Мы разучились это все делать, потому что нет примеров никаких, нету Вернее, не есть, просто неинтересно. Зомбированы. Живопись
есть. Да.
Ну вот так. У меня такое стыдно по поводу. Бог это любовь. Ну, так. Ну, давайте какие-то темы обсудим, да?
Слушайте, вот я со вчерашнего дня жду. Я в источнике личного наслаждения прочитал, я может быть даже там прошел. Там как в главе о превосходстве преданного служения перед всеми другими видами служения приводится много цитат из разных мест, в основном из Бхагаватам, но и из кое-каких других. Но одна из цитат меня, как человек, который привык читать между строк тоже, я очень люблю читать между строк, там всегда интересная информация написана, когда не по теме, а как бы так подробно. Вот. Так вот, там есть цитата, аналогичное утверждение есть в 10-й песне Шримад Бхагаватам 16.37. Нагапатни, жена змея Калии, молит жены змея Калии, молит Господа. Он наш Господь, пусть своих лотосных стоп обладает удивительными свойствами. Любой, кому попадает удача коснуться ее, избавляет от малейшего желания достичь райских планет. Господствует над всеми планетными системами, обрести мистические совершенства йоги и даже освободиться от материального существования. Иначе говоря, тот, кто поклоняется пыли твоих лотосных стоп, становится совершенно безразличен ко всем другим достижениям. Известно, что Кришна танцевал на головах Калии. Означает ли это, что Калия стал преданным Кришне, пусть лотосных стоп Кришны коснулось его головы? С одной стороны. С другой стороны, здесь, иначе говоря, ну как бы есть пояснение, тот, кто поклоняется пыли своих лотосных стоп, становится совершенно безотступно. Тот, кто поклоняется. Поклонялся ли при этом Калия? Как вообще он в этой лиге? Что он означает? Понятно, да, что он там. Ну, вернее, ничего не понятно.
Интересный подход. А я сейчас возьму и по-другому выверну. Ну, как
да.
А ты вообще открыл
10-ю
песню? Да. Ты прочитал?
Нет, я читал не саму 10-ю песню, я читал
16-ю главу источника личного наслаждения.
Еще пока в 16 главу я еще не читал.
Ну, какая там?
Это 4 глава «Превосходство преданного служения».
Нет, я о другом говорю. Здесь идет цитата из
Шримад Бхагаватам, да. 10-я песня, 16.37.
Нет, 16.37. Еще не читал. Вот в том-то и дело. А ты обрати внимание, как интересно. Тебе дает ссылку на 16.37. Ты не открываешь 16.37, а читаешь между.
Сейчас объясню. Я принципиально пока не читаю 10-ю песню, я ее прочитал в изложении про Купали, потому что я не прочитал еще все остальные.
Но в таком случае, мой друг,
надо подождать,
закрой. Ну так, преданность. И не читай его, пока ты не прочитаешь остальное. Это Бхактивинода, это крутейшая книга. Ну, благословение. Книга значительно сложнее, чем Шримад Бхагаватам. Я надеюсь, это не то, что ты перестал читать книгу.
Нет, наоборот, я просто порядок устраиваю.
То есть здесь есть масса ссылок, да, и я думаю, что большого боя не будет, если ты либо перечитаешь. Эта фраза принципиально не читаю и тому подобное. Это все очень хорошо. Но тем не менее, откроешь 16 главу источника личного наслаждения и прочитай саму историю. Тогда тебе будет понятно, что, как, чего, как происходило, что произошло, как выпекали, ну и так далее и тому подобное. То есть иногда мы делаем какие-то выводы, ну, и прочитав все.
Да.
Да, вот все такие, я такой, ты такой. Вот поэтому на благо всех живых существ рекомендую. Если есть ссылочка, посмотри. Это я почему-то говорю, я веду там в сети философский клуб. Ну, вкладываем какие-то цитаты, да. И подписываем оттуда эти цитаты. И некоторые люди, они там бывают там, не согласны с какими-то цитатами. Но там подписано, откуда это. И если тебе, ну, с чем-то не согласен, ну вот тебе первоисточник. То есть, при чем здесь почтальон, который принес тебе письмо, по большому счету. Тебе смотри, вот тебе ссылочка, вот смотри. А вот мне кажется, что здесь это не совсем верно. А что значит не совсем верно? Цитата из Бхагаватам. Ты выпал, ну, что ты там, ну, не совсем верно. Ты там доктор теологических наук или что-то такое. И я редко вступаю, ну, в такие дискуссии, когда вижу, что человек, ну, я тихонечко. Когда он там приходит какие-то нервные эти самые, почему, какой, как вы смеете, ну, меня банить. Потому что я не хочу вступать с тобой в дискуссии. Ты написал какую-то глупость, вот и все. Вы человек, который не можете дискутировать и тому подобное. Это посмотри по сторонам, сеть забита ресурсами, где, ну, людям нравится подискутировать и там по 200 комментариев какой-то цитате, как же там выкладывается. Но у нас такого нету. У нас люди просто читают и тем самым, ну, вдохновляются. Ну, опять же, это не потому, что...
Я, может, не совсем точно вопрос сформулировал.
Ну, нет, это точно сформулировал. Я просто не понял. Вот и...
Суть вот в чем. Действовать, ну, если считать, что пыль с лотосных слов Кришны является, ну, как бы сказать, ну, действующим элементом каким-то, да? Действует ли она автоматически на дживи? Или нет?
Ну, посмотри, ты спрашиваешь, давай по-другому твой запрос. Если те, которые соприкоснувшись, головой дотронувшись к стопам Кришны, не очистили.
Ну, я думаю,
что... Ну, не получилось у них. Я думаю, что... Я как бы планировал, а вот, ну, не получилось. Какая-то судьба стала, да, там отсутствие, ну, там, пуни человека. Вот смотри, ты вот хороший человек, я вообще еще лучше. Ну что там, Кришна не танцует на наших с тобой головах. Да, он на его голове танцует. Мы можем взять вывод, что Кали это не просто земноводное.
Да, и вот в связи с этим, да, у меня тоже есть еще один вопрос.
Следующий. Вот да. Это разговор.
Я понимаю, что и Кали, и Вритрасура, и все остальные демоны, которых Кришна лично убивал, это непростые
личности. Ну, это спутники.
Да. Я понимаю, я даже слышал вот такое объяснение, что они, все они тем или иным образом они соблюдали дхарму, ну, свою дхарму.
Или там, ну, спутники, там же, да, о дхарме вообще уже...
Да, не дхарму, а тем или иным образом они как-то, ну, вели правильную жизнь, несмотря на то, что они были там такие демоны и так далее.
Да нет. Ну, из них были аморальные, мерзкие типы. Мы пришли в этот мир для того, чтобы сражаться с Кришной. Потому что Кришне этого хотелось. Они так хотели с ним сражаться, ну, нет, не так, они хотели так ему служить, что они готовы. Нам это просто не понять. То есть, смотри, мы вообще не понимаем, что такое служить Богу. Не понимаем. Может быть, иногда что-то делать. Почему? Потому что мы даже не понимаем, что значит служить людям. Мы пытаемся иногда, да, что-то делать. Вот. И мы даже, видя, что люди каким-то образом служат преданно, да, вот таким, ну, да, что-то ему делают искренне, так вот просто взяли и сделали, для нас это целый герой. У нас кишка тонка, у многих какие-то вещи делают. Так это живым людям. Живым людям. Мы вчера пытались об этом говорить, как можно развить отношения с Богом, если тебе, ну, не хватает мозгов развить отношения просто с живым человеком. Ну так этот же живой человек, ну, моется аморально с каким-то. Ну вот мы вчера все участвовали в этом, ну, в этой дискуссии. А вот вчера мы говорили, как развить отношения, а сегодня как вот служить просто преданно. Вот как он служит. И не просто служить, чтобы что-то с этого поиметь, или те сказали, о, великий какой слуга, а просто тут потребность какая-то. А здесь, в той же Бхактирасамрита Симху 1.1.11 написано, преданное служение Кришне – это служение Богу, так, в каком случае, с желанием удовлетворить его, при этом такие действия лишены примеси кармы и гьяны. То есть кармы – это желание чтобы тебе что-то вернулось, а гьяна – это желание, чтобы
вернулось.
Нет, освобождение. Да. То есть я тоже что-то вернул, то есть более крутое. И в данном случае вот эти живые существа, о которых мы говорим, они настолько над кармой гьяной, что им вообще все равно, что делать. Ты же говоришь, стоят там два охранника и говорят, как можно Кришне вообще еще послушать? Ну и то. И вот если мы знаем, он хочет сражаться, мы готовы были бы вообще даже не понимаю, о чем они так думали. Даже повторить не могу. То есть они так хотели его удовлетворить, и у них в сердце был твоим какая-то рыцарская раса, вот эта пхава такая рыцарская, что Кришна, видя это, он создает вилку, при которой они попадают в эту ситуацию. И мы нигде не прочитаем, что они предъявили. Представляешь, там сидит херонявший херамика Шипуори, ну нифига себе, а что такое? А ты как так вообще поступил? Мы, жители духовного мира, привратники Вайкунхи здесь, в каком-то гэвще. Ничего такого не было. Они полностью погружаются и участвуют, и отрабатывают эту историю. То есть, от начала до конца. Почему? Они, вот у них есть функция служить. Так как мы все хотим улучшить, да, мы все хотим сделать по-своему, вот так как нам нравится. А у них вот так. И тоже калия, тоже не просто так. Просто так. То есть это.
Да, у меня, собственно говоря, вопрос даже не про калию, а про то.
Нет вот таких условий, которые, при которых пусть слотостных столб Бога не очистит человека.
Я, в общем-то, ожидал подобный ответ.
В читании Чайтанья есть стих. Пыль слотостных столб преданы. Остатки пищи преданы, и вода, омывшая стопы преданных, является чрезвычайно могущественной духовной субстанцией. И это вещи, которые действуют безусловно. Если ты каким-то образом влип в эту ситуацию, что ты получаешь. Мы просто недооцениваем Кришну. Нам кажется, что есть какие-то случайности. Не бывает никаких случайностей. Свезло так свезло. Вот сидел, никого не трогал, а тут раз разносили Махапрасада или Чиринамриту после Абхишеки Господа Нрисимхадева. И раз попал. Как, что значит просто так? Просто так даже прыщ не вскакивает на причинном месте. Все. Всему есть объяснение. И преданный, он все видит в свете Бога. То есть он сидит, вот мы тут сидим, столько-то людей в каком-то месте, в каком-то городе, или читаем то-то, что-то обсуждаем, об этом думаем. Это не просто не случайно. Ничего не бывает в этом мире случайно. Случайность это необъясненная закономерность. Философский пока не беседует.
Пока понятно.
Что, может, какая-то тема?
Пока нет. Кстати, я не знаю, какой он такой интересный вопрос, но лила – это реальность?
Лила? Есть водичка?
Будто я правильно понял это.
Соседний хай. Лила – это игра.
Дословно игра.
Да. Открыто, да.
Игра, которая отдельная реальность создается,
конечно.
Которая реализуется эта игра.
Это любая игра Бога. То есть мои развали, так сказать. Но это не лила.
Можно так сказать, что наш мир это тоже определенная лила.
С точки зрения Бога, да.
Да, с точки зрения Бога, не человека.
Да. Но здесь это место, где мы пытаемся какие-то игры. Это место, где это мир вместо лил в кавычках людей. То есть то, что мы делаем, это даже не лила. А лила, она всегда вне закона старого. То есть она подчиняется сценарию Бога, а не сценарию последствий кармических каких-то.
То есть напрямую законом установлен им.
Конечно. А то, что с нами происходит, это не вилла, это последствия какие-то, ну.
Неудачные последствия.
Да, да, да. Это череда каких-то несчастных случаев. Потому что наш, чем отличается живое существо, джива отличается от Бога. Джива, она всегда, от нее не зависит, что с ней происходит. То есть те события, которые приходят к нам, они от нас не зависят. Уже не зависит, он закомпостирован. То есть ты купил билет в кино, пришел, сел. Если ты пришел в это кино, ты уже обречен смотреть именно этот фильм. Вот и все. И когда ты уже сидишь в кинотеатре, все, ты поменять ничего не можешь. Кришна может поменять все, что. А лилы, его лилы, они по его плану, по его желанию происходят. А наше под влиянием, гуна влияние правда. Наш выбор, ну, он наш свобода выбора, это, ну, реагировать на это, как в кинотеатре. Смеяться или не смеяться. То есть какие шутки ну, произносятся героями фильма, нам не контролируется. Но мы можем как-то на это реагировать.
Вот это и есть наша свобода выбора.
Да. Свобода выбора живого существа определяется его размером. То есть, ну, и это не конечно еще. Это фраза, которая ничего не означает на самом деле. Это что просто что очень-очень маленькая, потому что измерить душу нельзя. Просто ее нельзя измерить. Как ты ее измеришь? Она же духовная. Как ты, ну.
Материя духовная.
Да. Да. Это то же самое, как, ну, не знаю, грушу измерить литрами. Ну, как ты, ну, не измеришь. Ну, может, грушей можно, ну, что-то другое.
Компотом.
Да, ну, я, например, силу тока и измерить килограммы. О, вот это точно уже, никогда ты не измеришь. Не бывает такого. Разность. Поэтому, когда говорят, одна десятитысячная кончика волоса, это желание для людей, которые все, им говорят, сила тока. Ну сила тока. Ну сила тока. Михаил Светлов, ты не понимаешь, что такое сила, ты не понимаешь, что такое ток и что такое сила тока. Ты просто привык к 7 килограммам. Он говорит, ну это 7 килограмм. О, 7 килограмм. Ну 7 килограмм это больше, чем 2. Вот то же самое здесь. Он говорит, маленькая. Насколько маленькая? Маленькая. Кроме коня ничего не видно. Ну, волосину видел с лошади? Ага. Вот возьми, разрежь на 100 частей. А потом еще на 100. А, и все, сбил с платформы масла. А многие сидят и высчитывают. Математики. И потом говорят, все зависит от породы лошади. Есть и лошади с толстыми волосами, да? Ну, например, взять там, ну, не знаю, лохматого Андрюху, да, с локонами, у него волосы толстые. А у меня там какие толстые? Там, пушок. Пушок. Как на цыпленке.
Душа
да.
Разная.
Душа, да. И душа поэтому у него больше там, на 30%. Это чтобы объяснить, что она маленькая. Она неизмерима той же Богородицы. Ты ее не можешь измерить.
Ну, если бы ее можно было измерить, то ее можно было бы уничтожить.
Ну, ну, может быть, нельзя, потому что это было бы какая-то крепкая такая титановая душа. Она держит удар. Ну, разве что ее можно уничтожить, пробив нижний бронелист. Понимаешь? Знаешь, неудачно повернулся, подставился бортом, и тебя как Панзер Фауст пробил. И душа таки сдохла. Ну и все. А так не бывает. О, про душу это вообще класс.
Кстати, это самое. Ведь похоже, что такие концепции, как там, ну, что, собственно, похоже. Прабхупада прямо говорит, что во времена Кришны и Арджуны были вайшишики и кто там еще? Ну, те, которые считали, что душа возникает во время как соединение.
Ну, это разные.
Так вот, собственно говоря, без, философия безличного была уже тогда?
Ну, что было? Она есть всегда изначально. Это определенный уровень сознания.
То есть он там прямо Кришна говорит, даже если ты считаешь, что душа никогда, что она там, конечно, рождается, умирает, там, то о чем ты говоришь, там все такое.
Да. Конечно, были. И были люди, которые, ну, безличному относились, да, скрепят там. И те, которые медитировали, да, всегда, ну, это было всегда. То есть четыре кумара, которые просочились и в духовный мир и устроили вот эту неприятность Джаравиджай, они были имперсоналистами. Понимаешь? До этого они были имперсоналистами. И потом они вдохнули, как описано, пыль, не пыль, а запах тулати, предложенный стопам Бога, вот их пробило эта тема. Ну, я не знаю, меня вот не пробивает запах базилика, да, например, а им пробило. Ну, потому что они, ну, они мудрецы. Безличный аспект, это очень высокий аспект.
Я прошу прощения, так как это, есть еще один вопрос по поводу татвы. Ну, правда, реально интересно.
Кирилл Губарев, да?
Он же Брахма, Брахма это, ну, можно сказать, как это, выборная должность или как это, вакантная должность во Вселенной, которая занимает очень достойная джива. Если такое не находится, этим занимается сам Вишну, Кришна. Вишну это Кришна на работе.
Ну, условно, да, условно, да.
Вот. И это одна и та же личность всегда. Во всех вселенных.
Ну, конечно.
Хотя в других вселенных Брахмы другие личности.
Да.
И они осознают себя только внутри этой вселенной. Ну, то есть, я имею в виду, что им подвластны только информация об этой вселенной.
Да, конечно.
А вот что с Шивой?
А что с ним не так?
Я слышал, что Шива это особая такая татва, что он находится в таком промежуточном положении между дживами обычными, которые...
Да.
Так, а все-таки он один на все вселенные или в каждой
вселенной? Татва. Конечно. Там рудр, ты с ума сойдешь. То есть Шива татва это трудно понимаемая татва, в которую ты не веришь. Это то же самое, как очень тяжело понять гуру татву, понять Шива татву и, ну, как ты это поймешь? То есть нечем понять, и поэтому Прабхупада, он дает такое объяснение, что вот смотри, говорит, есть молоко, это Кришна. А если молоко скисло, это Шива. То есть, в принципе, это одно и то же. Но из молока можно сделать кефир, а из кефира молоко нет. Ты понял? Нет. Вот и все, этого тебе достаточно. Вот это не Шива. То есть разница. То есть это настолько непонятно, что он хотя бы на какие-то, как с кончиком волос.
Ну.
Он говорит, с кефиром, да я с кефиром видел, ты видел, а молоко видел. Вот из этого это получается, а из этого оборот назад нет, система не идет.
Понятно.
И человек, такой... Не должно быть понятно. Ну, должно просто успокоиться.
Хорошо, хорошо. Понятно, что непонятно хотя бы что непонятно.
Да.
Но по крайней мере, я имею в виду, что это личность та же самая. Это объясненная и та же.
Что мы успокоим? Да. Да. Так же, как там есть 11 рудер, и как ты определишь, что такое. Нам тяжело своими материальными мозгами эти вещи воспринять, потому что мы не представляем, ну как, ну что значит несколько личностей. Хотя, если подумать, вот смотри, я сейчас вот здесь нахожусь, и у меня есть определенный набор, ну, каких-то тактико-технических характеристик.
Чувств. Да?
Ну, только чувств. У меня есть определенная репутация в определенном кругу людей. У меня есть определенная манера поведения. У меня есть определенные ожидания от этих людей. И у людей есть ожидания от меня. У меня есть определенная, не даже стоимость, за которую я попал. Ну, условно, я придумываю на ходу. У меня есть там то-то. У меня есть определенные потребности. И вот в определенном кругу людей я так себя чувствую. Но вы в каком-то другом месте. Ну, например, глазами моих соседей, которые, например, я не люблю, я выгляжу совсем иначе. совсем и это не значит, что они в иллюзии в полной, но просто тот Бог, с которым они соприкоснулись, для них очень колючий, неприятный. То есть там речь не идет о взаимоотношениях, о какой-то любви, то есть, ну, есть какой-то страх, неприязнь, ну, что-то такое. Есть еще какие-то вещи. Я, например, где-то там, ну, когда-то учился, да, и там сложилось определенное мнение. Я где-то служил в армии, да, там, ну, я не очень похож на этого человека, да. То есть вот мы там недавно листали альбом армейский, да, вот Андрюха, и там, ну, странно, да, странно. Вот, смотрит, что такое, вообще странная какая-то личность. И у людей по отношению ко мне тоже что-то другое. А где-то еще, а возможно, на меня есть досье там ФСБ, да, и там люди меня воспринимают иначе, набор каких-то, ну,
дружеских.
Да, конечно. Но тем не менее, при этом я одна и та же личность. Так вот, но я не могу быть одновременно, хотя, вот даже вот сейчас вот представь, физически я не могу находиться одновременно во всех этих местах. Не могу. Но, там... но тем не менее, сейчас я там не нахожусь, но моя энергия там находится. Даже у меня, у обычной Джилы заблудшей, три имени, да, и столько разных аспектов. А теперь представь, это я, и представь, Ишвара, Парамат Кришна, Сачитананда Вира, и вот что для него вот это. И тут сидят в буках и разбирают, то не то. А Шива, это Шива, это... Да, в каждой вселенной он легко находится, и вообще при этом он в духовном мире где-то находится, в это время танцует, возможно, танец какой-то, а где-то он находится так, как Чакляшвара Махадев, да, там еще где-то там. Это так, мы с тобой точно не поймем. Но условно, ну да. Брахма, Вишну. Но все трое являются гуна-аватарами Бога.
Гуна-аватарами?
Да.
Это что это?
Это проявление Бога для, для по управления, да, для покровительства определенными гунами материальных природ. То есть Шива отвечает за Тамас, Вишна отвечает за Сатву, и Брахма отвечает за Раджас. Как? Ну, что это? Грузануть, да?
Два вопроса можно?
Да, да.
Вы сейчас сказали за управление гунами материального мира, да?
Ну, покровительство.
Ну, покровительство, да. То есть есть вот определенная литература, которая об этом дает знания. О вот этих вот закономерностях в материальном мире, в материальной природе. Скажем так, аналогичных моментах только в духовном мире есть вот знания.
О гунах?
Ну не о гунах, а как бы правильно сказать.
Закономерностях.
В закономерностях духовного
мира.
Вот там все происходит. То есть конечно, вот там эти игры там издаваются, там это.
Конечно, ты открываешь, ну, я не знаю. Такую книгу, как Уджвала Ниламани, например, и сходишь с ума от подробностей. Просто сходишь с ума от подробностей. Или ты Налида Мадану открываешь, начинаешь читать, как это все там происходит. Или там Ведада Мадану. Ну там масса книг есть, которые описывают духовный мир. Как все происходит. Там вообще про гуны материальной природы нет ни слова. Там конкретно. Куда встали, куда побежали, что они делают, как это происходит. Посекундная тарификация. То есть мы же реально, конечно, в наше время, там, 8 часов вечера, чем занимаются жители духовного мира. Конкретно. Все это описано. Но, как правило, эти вещи очень тяжело читать. Потому что нам непонятно. Сейчас вот мы опять заговорим о мужчинах и женщинах. И нас не заткнули, что заметили? Когда же умудряемся на Бхагавата, да, все равно соскользнуть на это. Как вчера мы начали читать «Нектар преданности», да, а закончили вонючими женами. Ну, это символ такой, да, вот, что вот, вчера вот, и гомосексуальными семьями какие-то непонятные. То есть это то, что нас реально беспокоит. Как заработать, как заплатить, ну вот, как построить, как вот избавиться, как не страдать. А это описание духовного мира, оно где-то вдали. Когда мы читаем источник вечного наслаждения, ну, мы читаем
сказка.
Сказка какая-то, да. Баба-Яга против, там, ну, про Чебурашку, ну, что-то такое среднее. Илья Муромец, там легко бы затесался, ну, среди всего этого. Поэтому, ну, поэтому вот. Вот так это все.
Откуда берутся вот посекундная тарификация? То есть это откровение?
Ну это объяснили те, кто вообще в этом участвует. То есть это откровение участникам, жителям, mm-hmm. участников вот этих духовных видов. И если допустить, что ну, те же Гослами, ну, допустим, то есть, ну не в нашей квалификации вообще определять. Mm-hmm. Да? То есть то, что ну, как вот говорят мудрецы, что допустим, что это так, то они просто описывают реальность. Описывают реальность. На самом деле это все несложно. То есть, если мы сейчас по-другому немножко начнем ну, философствовать, нам кажется, ну как так? Живое существо, которое здесь, да, из мяса и костей, транслирует и описывает, что происходит в духовном мире. Ну, мы так не делаем, поэтому ну, кажется, что такого нет. Нет, не знаю такого помещика. Нет такого помещика, как коробочка сказала мне в своей душе. Да? Если не знаю, значит и нет. Если у нас нет такого опыта, значит и не делаем. Ну, все приблизительно так. Но с другой стороны, есть мнение, что все, что мы синтезируем из себя, придумываем, и даже иногда списываем на товар, да, и потом подписываем, что это наше. Музыка, произведения, какие-то мудрости, какие-то лекции, ну и тому подобное. И это моя лекция, это мою, и потом кто-то пишет, извините, можно ли вашу лекцию использовать там-то, там-то. Конечно, используйте, я не против. А почему? У меня же авторское право. Нет у меня ни по большому счету авторское право. Поэтому ничего нельзя самому придумать. Ничего. Это все, что только лишь ну, ты берешь откуда-то. И талантливый человек, ну как талантливый музыкант, он ничего не придумывает. Он качает с эфира, это уже есть. Его задача, просто он настроен на, ну, на эту вибрацию. И мы видим там тот же Моцарт, да, там 5 лет он выдавал. И у него сразу как? Он говорит, не знаю, откуда это из прошлой жизни. Качается, ну, с райских планет, Анхар, встрял, он просто реально это слышит. И просто записывает. У него не было черновиков. Да? Знаете, да, историю Моцарта?
Про Пушкина сначала все равно сказал.
Про Пушкина такое. Ну, человек стихами просто может говорить. Потому что в духовном мире, ну, вот на райских планетах, не духовном, на райских планетах, может и в духовном, я ж не знаю. Там говорят стихами. Каждое слово песня, каждый шаг танец, это духовный мир описывается. То есть мы люди, которые стихами не изъясняются. Тот, кто начал изъясняться стихами, он автоматически уже талантлив. И он просто качает эту информацию. И берут, открывают ноты там уже этого Моцарта. Никогда ничего не исправлял. Он просто записывал. Сразу начисто. Никогда не пользовался ну, условиями. А вот, нажил начисто.
Мы вчера говорили о том, что существует харма, существует санатана харма, что харму также важно исполнять. Но, ну что, она, что это важно?
Ну это также важно, это ходить в сарти.
Ну, то есть надо уметь исполнять.
Да, да, да. Ну я извиняюсь, перебиваю, никак не могу дослушаться, а вот дослушаться. Так, да.
Вот я и задумался.
Ну, давай, пока вспомнишь, про дхарму. Дхарму, не то, что надо исполнять или не надо. Дхарма, аналогия, это тоже как ходить в сортир. Если ты живешь в этом мире и жрешь в ответ то, что мы все жрем, то и получаем от этого эмоции, вон видите дверь? Вот в той двери есть такие фаярковые устройства. Да? И ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, когда говорят дхарма, да, то ты уже в этом мире, ты уже в этом теле, ты уже в смене. Понимаешь? Как сюда мы все вот приехали, да? Все уже в какой-то смене. И можно сказать, ну в принципе, это потом нужно завтра пойти и готовить. Да кто тебя спрашивает? Ну уже это не то обязанно, это по определению. Ты сказал да, по большому счету, и получил за это, ну, что-то. Например, ну что-то, каждый что-то получил. То же самое здесь. Ты сказал да, и получил уже это тело. Мужское, там, женское, Украина, Россия и так далее. И ты можешь этого не делать, как тебе кажется. Но, потому что если ты не делаешь, сейчас скажут, слышишь, ты чел, ты же блядь, что-то получил, тебе уже дали лопату, рукавицы, копай. То же самое, твое тело это инструментарий, он для чего-то дал. Если бы у тебя не было по поводу тела никаких обязательств, оно бы тебе не далось. Его бы не было грубого тела. Ты бы уже бегал по Вриндаву, шьям, и сари у тебя бы растрепалось, и ты бы был, ну, в экстазе, в полном, и дудка бы тебя, ну, депрессировала.
Ну, я вспомнил вопрос. То есть мы выяснили, что, ну, как минимум уметь обращаться как-то, уметь исполнять свои обязанности очень важно.
Да, да.
Карма связана, это по большому счету кармическая деятельность.
Да.
Санатана карма, то есть это не кармическая деятельность, не связанная с внутренними материальными приемами.
Не связанная. Это, можно сразу сказать, это та деятельность, которая вообще не несет никаких последствий.
Да.
Это деятельность, которая тебя не формирует ни тонкое, ни грубое тело, ничего вообще не формирует. Ни хороших последствий, ни хороших, ни плохих.
Вот именно поэтому я, вот спасибо за это уточнение, как справляться с плохой кармой, ну или скажем так, исправлять свою жизнь. Тут целые, как это, ну, большие там семинары там есть, там всякие, там, как исправить карму, как то, как все.
Ну,
я имею в виду, как с этим жить, как понять, что она плохая, и как с этим жить.
Ну, надо понимать, какие там основы.
Да.
Основы
да.
Звучат так, что карма переводится как деятельность. Поэтому существует карма, и по большому счету карма это деятельность на основе священных писаний. На основе священных писаний. Если твоя любая твоя деятельность, она не основывается на священных писаниях, она автоматически становится греховной деятельностью. То есть, может быть, не сразу, но она ведет к этому пути. То есть, ну знаешь, как темный такой переулок, и ты в него свернулся. Он такой темный, ты еще туда не пошел, но. Заходи. Но ты же знаешь, что там ничего хорошего не будет. Но ты еще туда не пошел. Поэтому любая деятельность, которая она не на основе священных писаний, она тебя приводит именно к карме, к греховной деятельности. Поэтому результат деятельности кармы, начитивой деятельности на основе священных писаний, это райские планеты. То есть живое существо, которое занимается кармой. Карма – это высокий уровень, очень высокий уровень всего существа и путь на райские планеты. Тот, кто действует не на основе священных писаний, и часто мы так сами поступаем, это Бог отлично, спасибо. Эта деятельность ведет тебя, ну, отрицательные последствия ведет в каких-то низкие уровни. А карма, это отрицательная. Она вообще не несет никаких последствий. Ни положительных, ни отрицательных. И это и есть преданное служение.
Вот мой вопрос был связан с той самой положительной кармой. Если с отрицательной, как-то более-менее понятно, что-то, да, там, как ее не зарабатывать, да, или как ее отрабатывать. Ну, например, там, человек страдает, все понятно, это у тебя плохая карма, там, ты, там, Как понимать человека, когда у него наоборот все хорошо? Ну, я не про себя конкретно говорю, хотя я очень хорошо.
А зачем его понимать?
Сейчас объясню. Я побывал не так давно в гостях у своего старого друга, одноклассника. Человек реально обеспечен. Ну, как это? Он обеспечил, по-моему, даже своих внуков уже.
И?
Хотя их еще нет.
И?
Тем не менее, видно, что человек, в общем-то, ну, по нему видно, что он благочестивый человек. Он жертвует на храм, он, ну,
Ну, что там, это самое? Да не забывает друзей своих. Не только меня, а вообще многих других. Он занимается благотворительностью не для того, чтобы его показывали в телевизоре. Он там свои вот эти вот благодарственные рамы, эти самые рамочки, собирает у себя в дальнем углу банного домика, который стоит у него там на передней даче. Никому он это особенно не показывает, я случайно их заметил, реально, потому что ходил там. Есть ли шанс у такого человека продвинуться?
Конечно. На данный момент он занимается коммерческой деятельностью.
Да. Это несомненно.
Да. И его я умножу на связи. Алло. Да, я слушаю.
Я хотел напомнить вопрос, собственно говоря. Как поступать, когда карма у тебя плохая, когда все плохо, многие могут дать совет. А как поступать, когда у тебя хорошо?
Когда хорошо?
Да.
Ты должен понимать, что то, что у тебя хорошо, это результат твоих прошлых действий. И то, что ты сейчас делаешь, это ты не поддерживаешь то, что у тебя хорошо. А ты формируешь свою следующую жизнь. Поэтому, если у тебя сейчас хорошо, значит, в прошлой жизни ты правильно формировал свою прошлую жизнь. Но это в рамках кармы. И можно, конечно, по большому счету, для людей, которые вообще ничего не понимают, есть смысл отбираться. Карма, там,
типа растрачивать свое благочестие.
Ты растрачиваешь благочестие, если ты не формируешь прошлую жизнь. Вопрос времени, когда она закончится. Это как миллионер, который приходит, у тебя есть банки, и ты говоришь, как их потратить хорошо. И ты их тратишь, и ты хорошо их тратишь, и ты вроде кокаин покупаешь. Но проблема не в том, как ты их тратишь. Проблема в том, что не вопрос времени, никогда не у тебя закончится. Mm-hmm. То есть речь сейчас идет не о том, как ты их тратишь, а о том, как ты их зарабатываешь. Поэтому речь сейчас должна идти не о том, как правильно тратить заработанное, как правильно реагировать на хорошую карму. А наоборот, думать о том, как формировать эту хорошую карму. Не как ее пользоваться, а как ее формировать.
Хорошо. Попробую по-другому перефразировать вопрос. Смотрите. Кришна говорит, что есть четыре вида праведников, которые приходят ко мне. Страждущие, ищущие богатство.
Ищущие абсолютную истину и
любопытные. Да. Да. Но среди них нет богатства. То есть, как это? Богатые среди них это кто? Могут ли быть среди них богатые? Мы же знаем, что были признаны богатые. Реально богатые.
То есть ты реально не видишь среди этих четырех видов праздников богатых людей?
Да.
А я вижу.
А где они?
Страдающие.
Опа. Они могут быть богатыми.
Они в большинстве своем богатые. Потому что отдельно есть категория людей, которые нуждающиеся в деньгах. Вот нуждающиеся в деньгах это бедные страдающие. А ищущие,
страждущие,
это, как правило, это богатые. Страждущие. Потому что все бедные, они страдают из-за отсутствия денег. А вот богатые уже страдают чисто вот дворянская хандра. Уже что-то такое. Поэтому
любому тоже есть шанс.
Это уже не просто шанс, это праведники, речь о праведниках. Любопытные. Это не обязательно бедные.
Салаты по-мамански.
Выкладывает трюфелей, да. Любопытные. Почему любопытные не могут быть обеспеченными людьми? Могут. Ищущие абсолютную истину, не обязательно голодранцы. Лев Толстой, ищущий абсолютную истину. И не похож был на голодранца вообще никак. Поэтому такая вот ситуация.
Угу. Ну то есть хорошая карма это не всегда плохо.
Я имею в виду, что если она уже есть. Ну, а к чему?
Да чему
вопрос-то? Да нет, ну ни к чему. Это дело в том, не важно, как ты пытаешься прийти к Богу. Через хорошую карму или через плохую. Какая разница? И хорошая карма, и плохая карма, это зеркало, елки-палки. Просто отражает тебя. Где у той и у той есть последствия. У кармы есть последствия благоприятные, и при благоприятных последствиях ты также легко запутаешься в благоприятных Это так же само запутаться. Мне еще легче запутаться, чем человеку, страдающему либидо.
Он же неприятный.
Да. А у человека последствия отрицательные. Ну,
заработал ты миллион. Ты его можешь растянуть там, либо вложить правильно. Правильно воспользоваться этими деньгами. А нет, ты можешь там, я не знаю, за пару дней просто тупо.
Тут даже не в том, как потратить. Ну, понимаешь? Смотри, можно попасть в тюрьму, да, и там сильно страдать. И так сильно страдать, что думать об, о чем-то бескорыстном времени не будет. Ты просто все время страдаешь. Все время страдаешь. Ну, там можно попасть в какую-то вооруженную силу советской армии. Какие-то. Так стоишь, что ты даже вообще не понимаешь, как это. Время какое-то, зима с утра до вечера. А можно наоборот, встрять в какое-то благоприятное мероприятие. Ты все время где-то бадым-бадами. Все время бабу у шеста, все время там, ну и так далее, и так далее. И ты тоже не об этом не думаешь. Поэтому говорится, что и рай, и ад — это те места, где о духовном не думается. В первом случае от страдания, во втором от счастья. И вот только средние планеты, на которых мы имеем честь тусить сейчас, они так уравновешены, что и страдания, и радости, они вот, ну так,
приходят
да, сами собой, и чуть-чуть есть, у тебя все время есть время задуматься о чем-то. То есть они уравновешены, да. То есть тут и счастье-то, ну, невеликое, да и страдания не очень великие, я хочу сказать. Не так, что все и страдают.
А у меня вопрос по поводу средних планет. Я не знаю, откуда, какой источник, когда Прабхупада, кажется, говорил, что даже боги, полубоги, стоят в очередь для того, чтобы воплотиться на средних планетах.
Для того, чтобы... так говорил.
Логики не вижу, ну, в том, что если там настолько такие возвышенные восхождения, во много-многократ, нежели на средних планетах, что они в этих наслаждениях могут даже не вспомнить о Кришне. Как же
они не помнят о нем.
Да, а кто что дали, если о ком туда речь идет, кто в очереди стоит.
Ну тебе вот прямо хочется конкретно увидеть в очередь. Прямо смотришь в бинокль, может первый Брахма, за ним там Ваю, там Индра, вот они стоят.
Просто само определение полубоги стоят в очереди. Само определение полубогов, они наслаждаются на райских планетах?
Это условное определение. Нам кажется, что полубоги и райские планеты, а это ты сидишь все время в джакузи, да, и девки тебе в ухе щекотят языком. И так бесконечно. Ты в экстазе такой сидишь. Если мы читаем описание райских планет, мы видим, что там возникают проблемы тоже. Демоны систематически захватывают. Или вообще ты понимаешь, что это временно. Долго, но временно. То есть у тебя нет последствий от сексуальной жизни там никаких, ты не лечишься в КВД, из тебя никто не требует алименты. Понимаешь? Там нет последствий после алкогольных напитков, пьют они саморасы в экстазе какой-то. То есть они наслаждаются пищей, и у них не болят печени. И тому, то есть они все наслаждения, которые ты можешь себе представить, возведи их в степень бесконечности, и ты поймешь как бы относительно, что такое это, да? А теперь. Вот арские планеты. Это то же самое. Возьми свой больной дух, возведи себе бесконечности на протяжении там 100 лет. Вот ты у стоматолога 100 лет подряд. Без анестезии. И он лечит тебе канал. Сверло. Восьмерочка. Ну вот так вот. Вот это оно и есть. То есть в этот момент думать о кибаджире, вот это очень сложно, очень сложно. Так же, как очень тяжело, ну, думать о каких-то духовных вибрациях, когда абсары вокруг, ну и тому подобное.
Это все да, это но есть какие-то джинны среди них, которые...
Нет, у них есть просто какие-то периоды, они тоже же не с утра до вечера занимаются безопасным сексом. вот с утра до вечера, меня так кроет. Нет, это возвышенные дживы и тому подобное. Просто наслаждение они тоже не постоянно. И они тоже сидят, у них же есть какие-то эти самые
намахаты,
да. Они сидят, общаются, да, прикольно. И мы говорим, слышишь, ну братья, давайте займемся духовной жизнью. А то говорит, ну как ей заняться? Как же мы жизнь, смотри, как расписано.
Шоколад.
В шоколаде. Сегодня едем в Баден-Баден. Ну понятно, никак. И они говорят, ну что я могу сделать? Знаешь, как вот богатый человек говорит, у него все есть, ему говорят, ну что ты не займешься духовной? Я не могу, ну это все бросить. Ну как можно это не бросить? Ведь это так легко заняться духовной практикой. Это мы говорим мы, потому что у нас нету 600 магазинов в Москве. С суммарным ну, доходом там, 4 миллиона долларов в день. И нам это бросить легко, потому что у нас нет. А теперь представь человека, у которого это есть, и он думает, ну не сегодня. Ну точно не сегодня. Точно не сегодня. Вот о чем речь. И в порывах каких-то духовности, да, когда он отдыхает после пересчитывания своих 4 миллионов долларов, он говорит, ну был бы я, конечно, на средних планетах, где было бы все ну, попроще, я бы, конечно, бы, ну, мечтаю туда попасть. Так мы иногда. Ну, я бы занялся духовной практикой. Ну, жена, дети, работа, кредит, вот это все. И я тоже никчемный. Вот в старости, это да. В старости, когда я уже ничего не буду хотеть, чисто физически, когда уже никто меня не будет грузить, чисто физически, дети вырастут, жена охладеет, я постарею, волосы выпадут, девки смотреть не будут, деньги мне будут не нужны, ну ничего, мантру не повторю. Ну, так же самое полубой говорят, ну вот когда-то, да, вот мы, когда вернемся. Это ну, такой образ, чтобы понимать, что это ценная форма жизни. Ценная, она очень редкая, очень ценная. Как одна десятичная кончика волоса. Понимаешь, если тебе ценность этой формы рассказать как-то эзотерически, ты не поймешь. А тут сами полубоги в очереди стоят. И наш ум, опять же, я повторю, рисуют очередь из полуболов, которые рисуют, знаешь, цифры, переклички делают. И ты куда ты, блин? Очередь учредите, в очередь.
Больше идет на очередь, а то, что там есть, даже в тех наслаждениях есть такие дживы, которые осознанные, ну как мне показалось. Я так понял это выражение.
Все там осознанные. То есть там нету аморальных наркоманов, которые, пользуясь тем, что их хорошая карма, они сидят там на каком-то трансцендентном копте и вообще не уходят из этого трансцендентного счастья. И, ну, есть несколько, ну, продвинутые, такие, ну, там, опять же, Индра с Чандрой, они вдвоем говорят, не хотим наслаждаться, вот, ну, вот все как бы в отстое, а вот мы иногда ходим в какой-то маленький храмик и там думаем о чем-то хорошем. Ну нет, там все такие, все адекватные, все понимают, кто такой Бог и так далее и тому подобное. Но их деятельность такова, им, ну, они чувствуют, им надо творить, им надо, у них даже такое чувство, они могут это делать, понимаешь? У них есть потенция что-то крутить, что-то менять, что-то делать. У нас, у людей, у которых нет никакой потенции, мы сидим тут, нам что там, и все. Наши достижения микроскопические на 150 долларов, потери наши на 50 долларов нас убивают. То есть, конечно, нам даже потери не приносят какие-то колоссальные. Нас никто не отбирает райское царство, как у Инды. У нас полташечку отобрать американских денег, а мы уже в депресснике 2 недели. Больше, чем у Инды. Нам, ну, так, так. Салат вот, орехи не пожарили, депрессия. Вот и все. Понимаешь, да? Вот. Ну, я так это вижу. Может быть, ты прав. Может быть, я истинно где-то посередине. Ну что? Что-то тоже так хорошенько пошло. А ну, накиньте вопрос.
Симптомы. Многослужение, там, работа, там, нет времени на отношения. Вопрос. Болезнь, ну, какая-то болезнь, как ее лечить?
Ты много работаешь, нет времени на отношения. Ну, кто виноват? Ну, я... Кому в голове нет мозга? Ну,
ничего остального нет.
Не только симптомы. Общайся с тем, кто, ну, вот, начинают понимать, что оно как-то вырвалось. Ну, судя по тому, что ты здесь, у тебя есть какие-то шансы, да, да. То есть это не такая хроническая форма. Потому что сейчас кто-то вырыл в верхнем там Сургуте, реально, ну, нефть добывает за 100 тысяч рублей в месяц. Ему вообще ничего не упащет, ну как ты шаг просто, с утра до вечера. И потом 40 дней лежит в Турции.
Вход, да.
40 дней, ну да, вход такой большая. Ну, там надо, чтобы накопить дом от 5. И вот человек, ну для него что, как, а что, нет. Поэтому ты еще не так сильно работаешь. А зачем ты сильно работаешь?
Ну, чтоб мама, папа довольны.
Ну, брат мой. Это же твое желание, мама, папа. А, у меня вопрос. Мама, папа довольны?
Нет.
Ну, значит, ты, в принципе, можешь сократить свою работу. Мама, папа все равно будет недовольны, а у тебя будет какая-то возможность еще что-то делать. Не, если ты понимаешь, что ты пашешь, а как и шаг с утра до вечера, зачем? Должна быть цель. Если ты просто животное, ну, по определению, знаешь, здесь осел. Это такая форма жизни, которая, ну, оно создано, чтобы работать тупо. Работает, работает, работает. Раз ослиху подвели, он там к ней пристроился, все отлично. Морковку дали, съел, ну, все отлично. И опять работает, тяжело. Тащит, тащит, ему кажется, это моя харма. А почему? Ну, чтобы мама и папа были довольны. И где-то на горизонте такой старенький папа осел, маленькая. Старенькая мама, у меня теперь еще вообще, ну, расходная. Но они довольны, потому что наша ослиная диаспора, ну, династия, она продолжается, да. И вот смотрите, у нашего сына или у нашей дочери ослихи родились осляха. И они тоже будут, ну, и все счастливы. Ну, то есть, ну, я так иронизирую, но ты понимаешь, что это аргумент, ну, четвероклассника. Я учусь, потому что мама и папа будут довольны, если я по биологии в разделе Хордовы получу зачет. Наплевать на биологию, на Хордовых, на зачет. Ну, мама с папой не так сильно ругались.
Ну и вообще вот это вот, ну, как-то так очень, очень метко про четвероклассник, потому что, ну, по возрасту, вот как я себя ощущаю, ну, я себя где-то на том уровне и ощущаю.
Ну, что, поверь. У Кришны есть планы, скоро появится какая-то в колокольчиках, и ты подрастешь до 6 класса, где находятся все давно женатые.
Вопрос хотел бы задать. Ну, так известно, что Шрила Прабхупада написал книжки, чтобы мы читали, так? Вот. Иногда, ну, как-то, что делать, если вот как-то чтение ну, не идет, вот, читаешь, что-то тебе вот видишь, что там какие-то планы появились, куда-то надо бежать, ой, а за то же что сделать, это, ну как-то он начинает как-то отводить чтение. То есть не можешь сосредоточиться, пытаешься сосредоточиться, заставляешь себя, потом понимаешь, что ты читаешь, и думаешь вообще другом. Вот, что делать, чтобы сохранять эту сосредоточенность?
Ну, несколько аспектов есть. Я не могу, ну, по шастам как-то, да. Здесь мы можем только, ну, поделиться все своим опытом. Первое, надо общаться с теми, кто любит читать. Потому что, общаясь с тем, кто любит читать, ты можешь общаться на эти темы. Вообще, чтобы любить читать, должен прокачаться навык, это чтобы рассказывать кому-то. То есть надо же построить так, чтобы были те, которым интересно тебя слушать. Возможно, если ты поймаешь, ну, я не знаю, Анаду Прабу, Радхадамадара Прабу и Ананта Кришну Прабу, и как бы расскажешь им, ну, о своих, ну, видениях, ну, может быть, они не готовы будут послушать в твоем изложении, ну, и с твоим видением Бхагавата. Ну, есть Андрюха Прабу, Тимис Прабу, ну, они, возможно, ну, захотят. То есть обязательно надо общаться там, где это, ну, в том кругу, где это интересно, ну, где это нормально. То есть такой круглый, это первое. Есть несколько технических вещей. Ну, например, в течение суток есть часы благоприятные извещения. Вот лично я определил, что с 6 до 7 утра это максимально благоприятное время. Я выделил на чтение. И я это делаю. Ну, если нет таких экстремальных мероприятий, как вот сейчас. ну, мы как раз вот все равно вечером, да, беседуем. Второй, следующий ответ, второй, там, третий. Я по секундомеру читаю. Я беру секундомеры, включаю. То есть я определился, такую квоту поставил, что час в день я должен читать. Это мне жизненно важно. Мой инстинкт самосохранения духовного говорит о том, что если я не буду читать, хана. То есть реально я буду смотреть порнофильмы тогда или читать, ну, не знаю, кого на Луне приблизительно. Поэтому вот я беру, включаю, читаю, вот, в час вычитываю. Ну, это такой чисто механический, но тем не
менее. Вопрос по этому поводу. Первоначально, когда себе ставил это правило, ты себя заставлял читать? Либо, ну, или было интересно?
Ну, их очень много. Надо выбирать те, что, ну, тебе доступны почти. Ну, конечно, я заставлял себя читать. Конечно. Но пробивает тогда, когда ты читаешь для того, чтобы рассказать. Говорится, что лучший способ что-то выучить – это завести ученика. То есть, и, значительно эффективнее, ну, действует, когда, ну, ты кому-то расскажешь, либо ты так читаешь, чтобы кому-то рассказывать. То есть ты подчеркиваешь, выписываешь. То есть, ну, ты читаешь так, чтобы кому-то объяснить. Не просто час просидеть с мутным лицом, чтобы поставить галочку, что ты как бы читаешь. Общаясь с людьми, которые этим занимаются, да, то ты можешь, например, нарваться на вопрос, ну, правда, что вы сегодня читали? Да, и ты говоришь, ну как что? Я читаю сейчас шестую песню Бхагавата. Бхагавад-гиту, как положено, я всегда читаю 10 минут в день. Да? Читаю Чаритамриту, Матхелива, 12 глава, 37 стих по 39 сегодня читал. Да? Мне очень интересно сегодня, я читаю Лалита Мадаву. Да, очень интересная книга. Да? Ну и там еще пару аспектов. Даша Мулатаку Бхактидон такой, как ее не читать, очень интересно. И мне очень интересно почитать Раса Дамодара Виласу, Ваясаки Прабу тоже подбросил. Да, я сейчас читаю 6 книг, какую абсурду. О! Вот так. А читаешь эти книги, такой, что ты читал? Ну, телескоп-то читал. То есть круг общения, он
подтягивает,
да. Опять же, хочешь научиться сам, зайди ученика. То есть вот, сиди и пиши, выписывай, как будто ты вот, собираешься завтра читать эту лекцию людям. Поэтому говорится, что хороший лектор, он к лекциям не готовится. Зачем готовиться к лекциям, если ты каждый день читаешь книги? Ты каждый день готовишься к лекции. Прабу, ваша лекция, вот мне иногда, ваша там, тема Бхагавад-гита 12.37. Мы заранее говорим, чтобы вы подготовились. Ну, спасибо большое, ну, чтобы быть в курсе. Но это не значит, что ты там, в течение месяца поднимаешь архивы, там, ну, что-то, учишь стихи, там, там, ну, вообще без разницы. Именно бывает там, человек готовил одно, а там кто-то сдвинулся, приходит, там другая. Ну, истерика, я прошлый, давайте будем прошлый, я прошлый готовился. Нет. Ну, если этого человека не пугает, ему говорят, сегодня лекция, ну, расписание электричек на Караганду. Что вы можете по этому сказать? Ну, там нашел массу аспектов духовных. Параллели там санскрит и Казахстан и так далее и тому подобное. Нас вызывает, я думаю, мы сделаем паузу. И вот когда мы читать важно, важно. Дело в том, что почему еще важно? Дело в том, что существуют разные уровни духовной жизни, начиная с шрадхи, заканчивая Кришна Према Бхакти. И любой преданный, ну, любой, который, ну, хоть как-то там в порыве аффекта отождествил себя, ну, с Прабхупадой или там с духовными какими-то этими самыми, и начал там что-то, ну, что-то такое вообще делать, да, странное, то, да, даже если он не преданный, а просто, ну, человек духовный, да, какой-то, и не обязательно он должен быть кришнаитом или кем-то, он в любом случае должен пройти ашрадхи от начального доверия к любви к Богу.
Это механизм.
Это, ну, он действует у всех. Определенные ступени. Неважно, это ступени в мусульманском доме, в кришнаитском, в христианском, или это свидетель его, дай Бог ему здоровья. Тебе пока невозможно разного цвета, разного шара, разной высоты, но это в любом случае ступени. И, ну, называются они все одинаково. И вот зашратка идет садхусан, общение со святыми. И когда у нас появляется доверие, то следующим шагом у нас есть садхусанга. И вот если у нас будут садхусанги, общение со святыми, третьи ступени, важный кри, то есть самой практики, которая ведет к анарха-неврите, к очищению, да? А потом это все ведет к мишке, к твердой вере, вообще твердой вере, речь вообще не идет. То есть если у тебя нет общения со святыми, ты никуда не двигаешься. Вопрос, темный ящик в студии, вопрос из зала. У кого есть ежедневное общение со святыми? Кто живет вашими святого? Каждый день задает ему вопрос.
Ну, мы можем сталкиваться со святым, если мы читаем его книжки.
Вот, какой правильный вывод. Поэтому, если у тебя нет возможности напрямую слушать святого каждый день, то для тебя и для меня, и для всех присутствующих, садхусанга – это чтение книг.
Это послушание Прабхупады. Ну, известно, ну, то есть много же лекций Прабхупады. Не для меня чтение книг.
Нет.
Я так и думал.
А если бы лекции заменяли чтение книг, я думаю, что Прабхупада бы не тратился на такие, ну, сложные мероприятия, как печатание этих книг. Зачем?
Я объясню, ну, как вот я так вижу. То есть, ну, не каждый пойдет на лекцию или будет слушать, да? Ну, если мы какую-то книжечку там идут, он может прочесть.
Ну, сейчас речь идет не о рекламной акции.
Не о рекламе.
Мы сейчас не те, кто, ну, подвержены проповеди агрессивной какой-то, да? И вот нам повезло, что какая-то джила в результате аффекта нам вот распространила какую-то книгу, а не диск. Ну, в этом даже дело. Не в этом дело. Дело в том, что читать книги, мое видение, читать книги нельзя, практически нельзя в расслабленном состоянии. То есть взять и расслабиться. Ты, например, не сможешь слушать, ну, читать книги в маршрутке, перед сном и засыпая. Ну, это как мы все слушаем лекции. То есть лекция — это очень классно, но слушать лекции тяжелее, чем читать книги.
Смотрите, то есть знания к нам приходят через шаблу, через трансцендентный звук. Да. Ну а книга — это получается символ этого звука.
Да, это тот же самый звук.
Тот же самый звук, да.
Конечно.
А есть чистый звук, звук преданного и синхронный перевод. Это мы...
Ну, книга Прабхупады — это шабда.
Да.
Это фиксировано и... Это
шабда.
Да. Лекция шабда, но книгу, чтобы понять, ей надо приложить усилия. Слушать лекции очень хорошо, когда ты берешь, открываешь книгу, Прабхупада открывает книгу, читает, ты смотришь, ее также читаешь, внимательно слушаешь, записываешь, конспектируешь, то есть, ну, участвуешь,
ну, в процессе. Лекции не поконспектируешь, это...
Кто это конспектирует?
Никто не
конспектирует. Ну, в основном это дело. Я скажу, что дни особо никто не конспектирует. То есть, это садхусанга, это труд, реальный труд. То есть ты просто... Я читаю там, например, Бхактишастру в каком-то месте, ну, в каком-то городе, да? Я реально могу сказать, что Бхактишастру прошел, а кто нет. Мне достаточно взять его книгу и посмотреть. То есть мне нужны экзамены.
Книгу.
То есть он приносит книгу, говорит, покажи свою Бхагавад-гиту. Я беру его Бхагавад-гиту и могу сказать, он прошел Бхактишастру или не прошел. Если я открываю, она слипшаяся вся, да? Новая. И в которой, ну, вообще ничего нет, новая такая из модели, значит, он ее не читал. Если я открываю, она вся подчеркнута, вся затасканная так, что у нее бока уже темные эти уголочки, круглые и темные. Вот это оно. Когда там видно, что она стала тяжелее на 200 грамм, потому что он 20 пачек фломастеров истратил, подчеркивая, выписывая и тому подобное. Вот это поговорит. Если же это по-другому, ну, значит, ее никто не читал. Как правило. Если она книга не затаскана, она, значит, не читалась. А Бхагавад-гита — это книга, которая должна читаться постоянно. Ну, разумно, что?
В общем, да.
Вот приблизительно так. Поэтому одно другому не мешает. Это, не поймите неправильно, что чтение, ну, слушание, например, я против лекции Прабхупады. Да нет, конечно. Они, ну, они дополняют. Но если бы сейчас вот было задание поставить, что первично, что вторично, я поставил бы книги на первое место, лекции на второе. Но это второе почетное место. Это призер. Призер. Ну, вот так.
Общаюсь с одним человеком, ну, естественно, в рамках
задает вопросы, интересуясь какими-то аспектами индийского знания. Я отвечаю на них, естественно, опираюсь на цитаты из Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагавата, потому что человек, ну так, с некоторой агрессией говорит, ну типа, зачем ты мне даешь цитаты?
У меня вопрос, а зачем ты?
Я сейчас скажу, типа, я сама читаю, да. Я могу, мой мотив только в том, чтобы человек не подумал, что это я такой умный. То есть, как бы, я же могу
быть плохо.
А что в этом хорошее, если я на самом деле не обладаю таким знанием? Это не мое знание.
Чтобы давать наставление, нужно соблюсти три вещи. Первое. Быть квалифицированным. И тогда не придется прятаться за чего-то и говорить, ну я сам дебил, но вот как бы, видишь, тут бумага. Но если ты дебил, то, возможно, ты прочитал дебильные книги. Это вообще для человека нет, это еще хуже. То есть, ну, необразованный человек пользуется, это не я такой умный, это вот. Но для человека это не авторитет. А второе, человек должен быть авторитетен. То есть тебя должны принимать авторитетом. Тебя должны хотеть слушать. Ну скажи, Андрюха, тут ты так хорошо правильно говоришь, тут видно, что ну, всю свою жизнь ты доказываешь, что ты необычный человек. Я очень хочу, да не-не-не, что вы, я, ну, пожалуйста, для меня это очень важно. И третье, ты должен быть добр к этому человеку. Тебе должен хотеть этому человеку рассказать. Если из этих трех аспектов чего-то одного нет, ты зря теряешь время. Абсолютно.
Вопрос сейчас задаете.
Результат, ну, что значит задаете?
Вообще, диалог, да.
Ну, что это диалог?
Хорошо, вы говорите, чего-то нет.
Значит, не должен идти делать. Тебе просто хочется поговорить?
Мне задают вопрос.
Ну ты что, обязан отвечать?
Ну вот вопрос. Обязан ли я отвечать?
Нет. А зачем ты должен? Это речь идет о твоей духовной жизни, о твоих религиозных предпочтениях, о твоей философии. Это так же интимно, как взаимоотношения с женой. Если я приду, скажу, Андрюха, слушай, а как ты там вообще, не так прикольно, как там, ну, значит, как тебе больше нравится, там, это самое. Ну, расскажи так, ты что, тебе по-дружески, ты же пошел вон, почему я должен тебе рассказывать? Если же мы находимся в каких-то, ну, там, отношениях, ну, каких-то, да, там, ну, я не знаю, я прихожу к тебе за советом, говорю, ну, у меня проблема, там, то-то, ты уже начинаешь, там, можешь делиться, и даже, ну, какие-то аспекты из своей семейной жизни даже можешь для меня открыть. Но я должен это принимать. Во-первых, считать тебя авторитетом, считать тебя квалифицированным, ты должен быть квалифицированным, и я должен добиться того, что ты добрый был ко мне. Хорошо. Поэтому все, что вот это происходит, это
проводится. Практический пример, который вот в каждом городе есть ята, например, наши ята, да? В нашей ята есть какая-то деятельность, и она явно публичная, но нацелена на проповедь. В том числе вот сайт, который я веду, да, он является, ну, тоже открытой проповедью. Человек видит этот сайт, он видит написано «Ведический центр», задает вопрос, а что за ведический центр? То есть автоматически проповедь вот, она открыта, да, и человек задает в соответствии с этой открытой проповедью вопрос, а я, как вы говорите, ну, я не хочу тебе отвечать. То есть здесь я веду открытую проповедь, но через эту проповедь человек не задает вопрос, а я говорю, а я не хочу тебе, да, отвечать. Так получается.
Ну, тут немножко другая ситуация. Это первое. Во-вторых, чтобы вести такую, ну, страницу, такой сайт, нужно быть квалифицированным или подтягивать квалифицированных людей. Например, ты можешь делать свою часть, ну, деятельности, да? То есть я внимательно слежу за своим сайтом и систематически сталкиваюсь. И я там не вижу, что ты сидишь на листах и рассказываешь. Это о чем говорит? Ты делаешь квалифицированную свою часть работы. Делаешь ее очень качественно. То есть ты берешь, ну, для тебя серьезных людей, например, да, каких-то, ты выкладываешь их не лекции, ты там то-то делаешь. Но все это делаешь очень красиво. И когда человек тебе задает этот вопрос, то есть, а в чем вопрос? Вопрос по философии. Говорит, вот смотрите, вот видите, если вас что-то интересует, напишите на страницу. Радагавинды Прабу, Сати, Дата Адхикари, вот, пожалуйста, запишите этот вопрос, они, видимо, квалифицированы, я их внимательно слушаю, вот он выкладывает. Такого-то саньяси, такого-то лектора, ну, который авторитетно Пожалуйста. Зачем тебе погружаться и рассказать? Понимаете, очиньте кхеда, кхеда татва, вот цитаты из Бхагавад-гиты. А вот человек не хочет слушать. Если человек не хочет слушать, ничего не объясняет.
Хорошо, встречный вопрос. Вы же вашим выражением является отношение дружественности.
Да.
В данном случае человек обращается, да, он опирается на какие-то отношения, которые есть или сложились ранее.
Или якобы есть.
Неважно. Термин отношения.
Я не говорю, что любые отношения дорожились.
Ну,
дальше.
Вот один мой друг сказал, как-то, да, сказал. Говорит, а что ты мне шлешь там какие-то ваши вот эти там афиши?
А зачем ты шлешь?
Он говорит, ты же мой друг. Я, говорит, хочу лично от тебя получить что-то, да?
Да.
Вот, ну, и он прав, в этом он прав, абсолютно прав. Да. Точно так же я могу подвести параллель, когда это тот человек, который говорит, зачем ты мне цитатами кидаешь?
Человек, который говорит, ты мой друг, я хочу тебя это услышать, да, то есть я считаю тебя квалифицированным, то ты являешься квалифицированным в определенной области. У тебя есть определенный потолок, правильно? Ты, возможно, реализовался как вегетарианец, как, ну, еще что-то, возможно, как серьезный садхака и тому подобное. То есть ты не знаешь, возможно, условно, ты не знаешь какой-то высший пилотаж, не знаешь философию чинья-кхеда-кхеда-тас, например. И что такое Даша Муладата, Бхактин Такур, ты тоже не в курсе. Ты не можешь назвать 10 аспектов абсолютно истины. Просто не можешь. Ну, так уж вышло. Я, например, тоже что-то не могу. И рассказываю только тому, что как бы мне самому интересно. Поэтому, товарищ, друг мой, конечно, я тебе с удовольствием расскажу, что тебе интересует. Он говорит, давай ко мне Даша Мулататва. Откуда я знаю Даша Мулататва? Давайте я тебе расскажу про вегетарианство. Понимаешь? И тогда он будет тебя слушать без... А где это написано? А какова цитата? И так далее. Или наоборот. Ты ему цитату, он говорит, ты что, прикал, зачем мне твои цитаты? Ну это же Бхагавад-гита. Ну это же Бхагавад-гита авторитет для кого? Для людей, которые считают ее авторитетом. Вот мы с тобой беседуем, ты говоришь, 3.35. И я уже не хотел бы выскользнуть, 3.35. Вот оно, черным по белому, простым
сосредскими. То есть для того, чтобы цитировать, мы должны находиться на одной платформе.
Для того, чтобы вообще проповедовать, мы должны быть квалифицированным. И стараться не прыгать выше головы. Знаешь, я там, не хотелось бы говорить в эфире. Когда неправильная проповедь, когда ты завышаешь уровень, это постараться пукнуть сильнее, чем позволяет отверстие сзади. Это всегда очень смешно и некрасиво. Вот в чем дело. Поэтому вот это очень важно, не пытаться делать что-то другое. И вариант, когда человек, что ты меня цитатами грузишь, он прав, зачем ты его грузишь цитатами? Это хорошая проповедь, это когда человек может в рот засунуть другому столько, сколько он может легко проживать. Понимаешь? А не просто запихать все, что ты знаешь. Проповедь это когда человек реально, это очень персонально, он понимает, с кем его свела судьба. Понимает его уровень, то, что он может дать, человек может поднять. И если он видит, что эффект не любой, он не должен этого делать. Это не спор, кто круче, у кого связи толще. Эта шахта передается от одного к другому. Если видишь, что это передается, говори. Если же человек задает такие вопросы, скажи, зачем она об этом говорит? Зачем? И ты там бах, ему 40 минут что-то рассказывал, в конце он сказал, Иисус, Господь, а ты как бы поклоняешься идолам. Ты идиот, ты не понимаешь, что такое Акшамурти. Вот это ты как бы обхедали друг друга и разослышь чисто исполнил. Кажется, понял, что твой оппонент идиот, тупой фанатик. Что в принципе, по большому счету, является правдой. Ну, понимаешь, да, о чем речь? Дурная фраза, понимаешь, о чем речь, не знаю, кого пылил, постараюсь ей не говорить. Я о себе говорю, ты понимаешь, как хоть говоришь, понимаю. Поэтому всегда надо пытаться говорить на одном языке, чтобы не получилось, что два соседа диван вытаскивают. Знаете, да? Классическая история, когда один сосед приходит к другому, говорит, помоги диван перенести. Ну, конечно, они заходят на него, в проеме диван стоит, наполовину. Ну, давай. Тянут уже в пыли, в поту, сели отдохнули. Очень тяжело диван вытащить. Тут вытащить, не втащить. Один вытаскивает, другой втаскивает, ничего не получается. Пот есть, силы уходят, результат нулевой, диван на месте. Вот так вот. Не обязательно всем проповедовать. Хорошая проповедь, когда он просто смотрит на тебя и говорит, я не знаю, что там у тебя за философия, но ты потрясающий человек. Я хочу быть таким, как ты. Он говорит, да я же хочу. Да ты мне расскажешь, что хочешь. Хочу быть как ты, и все.
Да. Попросить можно? Прабхупада же говорил, что все, кого не видит, говорит о Кришне. У нас же проповедническое движение, так ведь или нет? То есть или мы просто собственным примером будем показывать, какие мы хорошие люди, и тогда к нам люди потянутся, и уже тогда мы им расскажем о Кришне.
Ну, Прабхупада что говорил? Выдергивание цитаты, да, говорите о Кришне. А что ты знаешь о Кришне?
Ну, из его книг что-то знаю.
Что?
Да, что
Кришне. Ты можешь так рассказать, что человеку станет неприятно? Интересен Бога.
То есть ему интересно, конечно, можно рассказать. А если он, ну, он кушает, ну и так далее. Ну, живет как все, для наслаждения своих чувств.
Ну, в этом
ничего не интересно, то надо все равно как-то зацепить.
Почему надо зацепить? Вот почему ты, с чего ты сделал? У тебя есть такая квалификация, ты сделал?
Ну, квалификация нет, чтобы все.
Если нет квалификации, то не надо делать.
То есть я вижу хоть маленькую надежду, вот что-то ему сказать, или, допустим, как-то его заинтересовать, заинтриговать.
Я вообще тебе скажу, что говорил Прабхупада по другому поводу. Он говорил, что существует два вида проповедника. Хороший и плохой. Так вот, плохой проповедник, он долго рассказывает кому-то, а потом говорит. Я ему рассказал все, что знал. Но он настолько дебил, блин. Он настолько в неварной карме, повязший в грехах мясоед, что он не может понять эту философию. Это плохой проповедник. А хороший проповедник, он говорит. Кришна прислал мне человека, но я настолько никчемен, что вот два часа ему говорил, не смог ему рассказать о Кришне. Я просто ничтожество, у него самого нет знаний. Разница есть?
Конечно.
Колоссальная. Мы же часто идем по первому варианту. Если мы пошли на харинаму, то мы будем в бубны там так долбать, чтобы пуляным карме стало плохо, стекла выпали. Дадим дозваться. Что мы там в гробах попереворачиваем?
Это неправильное настроение.
Ну, оно есть.
Ну, где-то есть.
Где-то есть. А хорошее настроение – это сделать так, чтобы их стали все твои. А для этого мало просто в бубны стучать. Как вам делать это красиво, делать правильно, делать интеллигентно, в правильное время, в правильном месте, с разрешением властей, например. Чтобы потом не бегать. Засучив сали и дхоти от ментов. И потом на глазах у восторженной публики всех влазит, запихивает визжащих харинамщиков.
Ну, сейчас же речь не о харинаме, а проповедь среди наших, среди нашего сородовища, ладно, скажу по-русски, среди нашего окружения, да? То есть все, кто, с кем мы соприкасаемся, так или иначе, мы что-то как-то пытаемся сказать.
Если после общения с тобой
открыто от Кришне, да? О том, что есть высшее начало, что есть какая-то истина, есть какая-то цель.
Мы же сейчас не об этом говорим. Мы же сейчас говорим о том, что человек не хочет слушать, а мы лезем. Если ты говоришь.
Ну, человек задает вопросы, правильно? То есть он же вам задавал вопросы, да, Андрей?
У меня был потом.
А потом он не хочет слушать. Значит, просто критику будет просто
Так вот опытный человек понимает, о чем говорит.
Есть вопрос, а зачем вы это хотите делать? Ну, я бы задавал вопрос, и однажды получил такой ответ, что зачем вы хотите это делать? Зачем вы хотите им рассказывать о Кришне?
Зачем?
Да, зачем?
Для того, чтобы они стали на какой-то направленный путь. Потому что они все идут в ад, в том плане, что они...
Это получается вы...
Это Прабхупада, а я служу ему тем сам, что я передаю его шабду этим людям.
Чтобы передавать шабду Прабхупаду, ее надо знать.
Если-то мы знаем.
А что значит чуть-чуть? Вот смотри, отлично. Вот смотри, чтобы лечить людей, надо быть доктором? Или поступить в медицинский институт?
Надо быть доктором.
Надо быть доктором. Вот мы сейчас поступили в институт, даже не поступили, абитуриенты. Да?
А уже все, блин, халаты белые отдельные, все уже всех лечат, уже операции на сердце с отключенным кровообращением пытаются делать. И думаю, что ты сдох, пациент? Вот то же самое и проповедь.
Смотри,
вот, ну, на что нет?
А я объясню. Дело в том, что я же не говорю, что там кого-то сыпануть, там,
и говорят, ты знаешь, что Кришна Бог. Ты знаешь, что Кришна Бог.
Это тупо, правильно?
Да.
Ну просто как-то потихонечку ему, его подвести к этому. То есть, ну сказать-то.
Как ты думаешь, почему люди шли за Прабхупадой?
Ну, как это же такая личность.
Да нет, а почему?
Потому что у него была очень сильная шрадха, вера. И он был шрадха Веша Аватар, да, то есть. Он был личностью, уполномоченная Богом для этой миссии.
Как ты думаешь, он людей привлекала философия или он?
Он привлекал.
Ну, мы же последователи Прабхупады?
Конечно.
Так может быть есть смысл в том, чтобы мы должны привлекать?
Тогда нам туда. Чтобы мы стали гармоничными личностями и выйти за пределы. Привлекать с собой, а потом уже говорить, так?
Ну, как ты думаешь, человек будет привлекаться философию Прабхупады, ну, если проповедник абсурд.
Сам почему же, конечно,
кто бы. Ну-то и дело, смотри, золотые слова. Если проповедник чмощник, его никто не будет слушать, не важно, что он говорит. Поэтому задача какая? Перестать быть чмощником.
Согласен.
Поэтому задача какая? Ту философию, которую ты хочешь преподавать, да, или проповедовать, ты сам ее изучи, начни ее практиковать, эта философия тебя изменит до такого состояния. И вообще, преподавать и проповедовать ничего не надо будет. Они просто будут приходить и говорить, мы также хотим быть такими же счастливыми, как ты.
Прабхупада говорил об этом, он говорил, что вы вначале изучите мои книжки, а потом идите проповедуйте. Я просто расскажу историю, хотите? То есть нам недавно приезжал один, ну потом расскажу.
Хорошо. Смотри, ситуация такая. Давай сейчас немножко отойдем от...
Можно я?
Ну, подожди, мысль же была. Ну, конечно, можно. Ну, хотелось бы договориться, да. Она тоже была, но уходит. Они так тоже берегу дают. Я к тому, что Прабхупада говорил, там еще что-то. Они уместны, такие фразы, если я сейчас вот действительно могу говорить, где он говорил. И в качестве этого я могу засомневаться, ты откроешь и покажешь. Вот Прабхупада говорил, ну и так далее. Ну, давай вот уйдем от
этого. Я сейчас зацепляюсь, правильно? Ну, и Прабхупада говорил, что надо все изучить, а потом идти проповедовать.
Ну я же о чем говорю.
Уйдем, хорошо.
Не надо.
Хорошо.
Не надо. Мы как бы не в том настроении, да. Потому что сейчас, если начнем цитировать, ну как бы что не вышло. Это цитаты происходят, если мы на руках что-то держим. Не два Шутидхары, которые реально прямо будут все цитировать. Да, включим здравый смысл. Чтобы что-то дать, нужно это иметь. Если у тебя этого нету, ты, я, любой человек, каким-то красноречием, какими-то изысками, какими-то финдибобелями в сметане, мы можем человека разочаровать, да, дать ему возможность сомниться в той жизни, в которой он ведет и тому подобное. Мы не дадим ему сладость пути там, и тому подобное. То есть нельзя дать Кришна Прему-Бхакти человеку, если у тебя нету Кришна Прему-Бхакти. Дать можно только то, что у тебя есть. Поэтому мы смотрим в зеркало и реально видим, что у нас есть, и даем, это касается то, о чем мы говорим, то, что у тебя есть. И чтобы дать больше, надо получить больше. Поэтому, чтобы быть успешным в проповеди, нужно самому реализоваться в проповеди, самому себе на проповедовать. Потому что это не просто какая-то философская доктрина, да, какая-то
секретная мантра.
Даже не секретная мантра, а какая-то логическая версия, да, которая это то, что реально должно менять тебя и меня. И если эта философия тебя меняет или меня меняет, то это становится очевидным. И тогда люди у тебя просто берут и спрашивают, а как-то? Что тут, смотри, тебе 96 лет, такие щечки хорошие, такие зубки, что такое? Ну, мясо, рыба, колбаса отсутствует, что-то такое. Какая-то там джапа там иногда. То есть, да и человек это слушает. Если же в отдаленной перспективе мы сами планируем начать идти по этому пути когда-то, но нам уже хочется бегать и всем объяснять, что мы планируем делать. Но это выглядит всегда смешно, имеет отрицательный эффект. Если человек побывал в Париже, он приедет, сплюнет, сядет, все вокруг соберутся, он скажет, я что-то бачу, и начинают там, ну, массово поле, и начинают про Париж рассказывать, про луковый суп и тому подобное, про круассаны и гибких француженок. И все слушают, открыв рот. А если я скажу, знаете, Париж эта штука классная, я там никогда не был, но в принципе планирую. Наверняка там есть какая-то хрень интересная. Все, боже мой, расскажи о своих фантазиях. Ну, нет, там ничего не будет. Чувствуешь, что? Ну,
конечно. Олега.
Ну, конечно, что, я конечно думаю, я рассказываю.
Просто они же речь о другом. Я не говорю о том, что там человек это изъяны философии. Я же не об этом говорю, что сразу там начинать там какие-то там высокие философские там дебаты с человеком. Просто поделиться и уютно с ним своим счастьем. Ну, у нас же у Кришны это все, у всех довольны лица, то есть если мы правильно практикуем, правильно?
Нет, к сожалению. Ну все, расстались, просто доверие.
Нет,
я не важно больше. Да это не у всех.
Радостный. Пусть он радостный, правильно?
Знание это радостно, да. Вечно, постижение радостно.
Да. Человек удовлетворен, он внутри удовлетворен, счастлив.
Это если он понимает.
Начинает, да. И на него начинает говорить. Ну, то есть получается, он делится тем, что у него есть.
Он не слышал. Да, предлагаем дать это самое. Мы по кругу. Да, говорим по кругу.
То же самое, как раз скажешь.
Да, все зависит на своем примере. Ты показываешь людям свой пример. И когда твое окружение начинает замечать твои изменения, тогда, соответственно, и интерес сразу проявляется у людей. А не с каким-то сарказмом кто-то задает вопрос там, и ты с такими же, как говорится, эмоциями начинаешь там цитировать то непонятное, что, допустим, человеку, в принципе, оно может быть и не надо. Вот. А начинаются вот эти соревнования, кто умнее, кто не
знает. Если человек, он равновешен, то он сразу уловит, что это просто, ну, просто какой-то там.
Давай. Ну, суть в том, что не надо, на мой взгляд, не надо действительно никому ничего навязывать. Смотрите, у нас идет дискуссия двух людей, у которых в ушах по чопику. Надо ничего навязывать. Да нет, ты не прав. Просто не надо ничего навязывать. Ты не понимаешь, надо ничего не навязывать. Так ты не прав. Не надо ничего навязывать. Вот это такой разговор. То есть задача идет о том, кто последнее это скажет, и останется толще и красивее. Давайте я буду, там он толстым и красивым.
По поводу вот фестиваля, ну какой-то внутренний, да, только ретрит. Вот. И в проспекте как написано, говорит, пожалуйста, проповедуйте всеми, каждого, кого встретите, встречным на улице, директору отеля, персоналу, но словами пользуйтесь только в исключительных случаях.
Ну, это же известная фраза французско-российского.
Очень красиво.
Отлично.
Да. Резюме.
Я задавал, ну, мне кажется, что я задавал подобный вопрос полгода назад в проповеднике и спрашивал, как стать хорошим проповедником? Ну, то есть, как стать хорошим? И получил ответ. Да не старайся стать хорошим проповедником, просто вот. Тогда ты их получится.
Ну, я думаю, что перевернуть версию Владимира
не получилось.
Может быть,
есть вопрос. Мы знаем, что сознание Кришны это на 95% наука.
Там на 100.
Ну, кажется, у вас на 100% наука. Наука отличается от некого верования двумя вещами. Ну, насколько это определяет, это определение мне очень понравилось у Раджендра Кумара. Что, во-первых, результат повторяемый, а во-вторых, он проверяемый.
Ну да.
Это критерий научного подхода. Если некая практика, ну, скажем там, вейки, шатхана, бхакти приводит к определенному результату, при определенных условиях и так далее, ну, то есть при соблюдении вейки, шатхана, бхакти, то есть, можно предсказать, такой-то будет результат при таких-то начальных условиях. Это предсказуемый, повторяемый результат. Это научный подход. Как,
как, скажем так, практикуя сознание Кришны, или, скажем так, как за ним пытаясь понять, что это такое, то есть занимаясь воистину сарханой бхакти на первом уровне. Я правильно понимаю, это первый уровень. Как не стать сентименталистом, как остаться, как имея критическое мышление, не стать сентименталистом и не свалиться в критику, а с другой стороны, не свалиться в критику. То есть как имея критическое мышление, не свалиться в критику.
Чтобы достигнуть, ну, опять же, цитата, да, чтобы достигнуть результата хоть в чем-то, нужно соблюсти три вещи. Первое, у тебя должна быть ясно прописана цель. Ясная, понятная цель. Это самое важное. Если у тебя нету цели, дальше речи вообще, ну, нет смысла вообще о чем-то, ну, как бы беседовать. Да? Если у тебя ясная, понятная, прописанная желательная цель, то должны быть ясные, понятные, прописанные желательно методы достижения этой цели. Это второй аспект. И третье, это должны быть примеры тех, кто пользуется вторым, достиг первого. В данном случае это институт святых. Чтобы, если вернуться к первому, ко второму, все это проверяется, ну, троичной вот этой системой. Гуру, шастры, садху. То есть мы не можем цель себе придумать. Мы цель заимствуем у людей, которые нас привлекают, у святых. Через гуру, шастры, садху. То есть мы выбираем ту цель и те методы, которые нам, ну, дают гуру, шастры, садху. Если есть, это если нарушается, есть только шастры, но нет гуру, да, то человек, и нету садху, то человек скатывается к ментальным спекуляциям. Просто сам изучая шастры без садху и гуру, человек начинает просто знать. Он начинает вырывать все из контекста, он как бы начинает строить свои философии, ну и так далее, и тому подобное.
Так как ему нравится.
Так как ему надо, нравится, да. То есть весь мир должен будет, как сегодня рассказывали, это не настоящий гуру, который ведет к себе. Фальшивый гуру — это тот, который идет не куда-то, цели Бога, ведет к себе. То есть он по свою жизнь он облепливает философиями из, ну, шастры. А никто ему не может дать по лбу и сказать, ты чё? Потому что, ну, гуру все не настоящие, садху все не живые. Вот приблизительно такая философия. Если у человека есть только гуру, но он не признает садху и не признает шастры, а вот только вот авторитет, вот мне говорит, я делаю, сам ничего не читаю, то это идет к тоталитарным сектам. Вот и все. И человек просто будет, ну, всегда управляем. Он всегда будет зависим. Ну, как говорится, люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Вот приблизительно так. Если же человек, его не интересует гуру, его не интересует шастры, а его интересует только садху, то это тоже идет к каким-то отклонениям странным. Ну, там ритики какие-то могут появиться тоже. Все это фигня. Зачем читать, зачем кого-то слушать? Вот можно, ну, принять напрямую. Да, у Наратама Даса такую инициацию. Принять и как же сразу уйти в духовный мир. Ничего не читай, ничего не делай. Что запариваться, а то они тут падают, там ничего не падают, эти гуру. А то, что там они пишут, тоже непонятно. Бхагавад-гиту всю изобрали. Есть целые сайты, где, ну, за счет кто-то все, вас обманули там. И люди ведутся, и там поклонников, я тебе скажу, немерено. Такие сайты имеют подписчиков десятки тысяч.
Да, и в Индии они, кстати, тоже распространены.
Они везде распространены. Потому что всегда пописать на чью-то могилу, это так вдохновляет. А поставить что-то великое, это круто. Ну, это ж ты ж сверху. Попробуй подпишить куда-то. Ну, на что-то умное. Это сложно. Вот он приблизительно так. Поэтому описывают гуру, шастры, садху. Ты читаешь. Что-то сравниваешь это с тем, что говорят в своих, опять же, книгах святые. Да, и в своих наставлениях им показывают те пути, по которым они сами идут. И это совпадает с тем, что говорит тебе живой человек, который гуру. Шикша гуру или дикша гуру, это уже второе. Когда есть три этих вещи, то шастры и садху, они контролируют гуру. Шастры и гуру контролируют садху. А садху и гуру контролируют шасты. Ну, помогают.
Сверяют, проверяют.
Сверяют, конечно. Когда ты из трех источников сверяешь. Ну, в принципе, как-то так.
Спасибо.
Саны Маташу. Ну, будем закругляться. А тоже употело все везде. Душевненько почитали, душевненько поговорили. Читаю, что Намахата в Масантре номер 2 прошла сегодня успешно.
Надо сказать, что она прошла в Кулуке 222.
222. Ну что, закругляемся.
Спасибо.